Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа, все дебри на рожа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Много-много-много прекрасных тем. Да. Нет, гибель, да, это трагедия. Есть трагедия. Ну, их ищут еще, ребята, еще, так сказать, там официального сообщения о гибели нет. Значит, у нас пропал самолет, вы знаете, и... Это большая трагедия, потому что там 14 человек, Ил-20. Значит, с одной CNN сообщает, что вероятно, но это, так сказать, тоже все вилами на воде, его сбило сирийское ПВО, потому что они отражали налет израильтян в этот момент, а наши были в регионе, в районе. С другой стороны, стрелял француз. Черт знает. А с третьей стороны, ну, самолет может падать сам, ведь не обязательно его надо вот застрелить.
Ну, пока информация, что пропал с радаров. Да.
Пропал с радаров, да. Насколько я понимаю, над акваторией, над водой, нет?
Я тоже так поняла.
А это нехорошо, потому что разведчики, вот такие есть разведчики, кстати говоря, на поплавках. Ты знаешь, что есть самолет-разведчик наш, радиоразведки, который на поплавках, он может еще там как-то приземляться, приводняться. А этот Ил-20, он на шасси.
35 километров от побережья Сирии в Средиземном море. Примерная точка.
В том-то и дело, что это был не морской разведчик, потому что морской разведчик мог бы приводниться. Инцидент произошел во время отражения налета израильских истребителей на провинцию Латакия, где находится Хмеймим, наша база. И в этот момент сирийское ПВО работало, и, может быть, они взяли да сбили наш самолет, не знаю. Вот, а с другой стороны стрелял француз, ты знаешь, да?
Там да, есть, да, да, я видела, Оверн, да.
Оверн, боевой корабль французских, значит, нет, украинских ракет не было. Были вот только французские ракеты и русские ракеты, которыми стреляли сирийцы. Кто-то сбил, как сбил, не знаю. Я там не был вот в Сирии, поэтому так вот представить себе, насколько все это, как это было, как это происходит там, насколько там бардак. Короче говоря, я не понимаю, насколько там бардак. Я в Сирии не был. В Сирии не был вот в последние времена. Да и вообще я не был в Сирии. И в последние. Я не знаю, я не был на этой нашей базе. Насколько там бардак? Насколько там дурдом? Насколько там...
Может быть, кстати, дурдом... из наших слушателей кто-то был. Помните, да, даже был слушатель, который врач, должен был ехать туда.
Да, Денис, помните? Который собирался сдаваться в Сирию, туда хирург, он собирался ехать. Потом в результате, насколько я понимаю, он остался на Волге. 7373948. Насколько может быть бывшие отставные военные? Позвоните, пожалуйста. Насколько может быть ошибочный вот такой вот... ошибочно сбит самолет? Но это все-таки... Это все-таки не маленькая цель, Ил-20. 7373-948. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, бывшие военные. Дружественный огонь. Да, может быть, это называется дружественный огонь.
Угу.
Может быть. У сирийцев и у наших свой чужой одинаковый. Поэтому сбили, скорее всего, не они. Не с нашей базы. У нас С-400. Там 4 двигателя, как он мог упасть? Вы знаете, но если... Нет, сам, конечно, вряд ли. Да, спасибо, 09-й говорит. Чё бы он сам-то падал, 4 двигателя. Это правда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Роман зовут.
Здравствуйте,
вот,
Роман.
В программе Леонида Володарского выступал Евгений Палаш, который посетил сирийскую базу.
Да.
Ну, пожалуйста, у него запросите.
Нет, да, вы по впечатлению, по впечатлению.
Не применяйте раньше времени.
Вы по впечатлению, что вы знаете?
Я ничего не знаю, я просто вам к совету, вот, Евгений.
Спасибо. 7373948, 7373948. У сирийцев и у наших свой чужой одинаковый, еще раз настаивает Рамси Болтон. Ракета не пойдет не будет ракета идти в наш самолет, потому что свой чужой электронный сигнал показывает ракете, что это не...
Сирийская не будет, да, чья-то другая.
Сирийская, а французская могла. А французская могла запросто. 7373948. Алло, Денис, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Вы немножко перепутали. Я говорил, что у меня однокурсник мой там...
А что вы говорите? А мы с вами простились. Мы с вами...
Нет. Он предлагал, он меня звал. У меня на это, в принципе...
Но вы нет, не поехали...
Он вернулся. Два месяца назад он вернулся.
Ну, что говорит, что?
Ну, заработал, контракт там закончился, он вернулся. Ага. Ну, что он говорит? У нас на базах все нормально, но с сирийцами, с военными Сирии, это, говорит, просто кошмар. Им доверять вообще, говорит, ничего нельзя. Это просто как обезьяне гранату давать. Поэтому я не удивлюсь. Вот я с ним вчера разговаривал. Он говорит, он не удивится, что это сирийцы шарахнули. Вполне возможно. Я думаю, что это не французы, но вряд ли это
французы. Ну а почему французы? Вы знаете, вот так на француза посмотришь, и вот если посмотреть, вот так на француза вплотную, а потом сбоку обойти, могли.
Кстати, мой товарищ заработал вот за время контракта. Сколько он получил? 35,
смотрите. 35 тысяч рублей, ку-ку.
Нет, не рублей.
А что, 35 тысяч долларов?
Да, 35 тысяч долларов.
Сколько? Я там, вообще, сколько? Так это квартира? Так это квартира у вас в Самаре?
Ну, там просто так-то. Ну, он же там с этими, с вагнеровцами ходил, вообще-то так-то.
Тогда другая история, извините. Ага. Ну, а он что там,
а лечить, что ли, не надо? А что, по-вашему, вагнерцев лечить не надо?
Надо, да, я о чем говорю, наоборот, надо. Может быть, даже и чаще надо, может быть, и получше
вот,
надо.
Вот, может быть, я про это и говорю.
Отлично.
А на самом деле, вот он говорит, это, по всей видимости, наверное, друзья сирийцы.
Я понял, спасибо. Хорошо, посмотрите, как сирийские колхозники работают на С-200. Посмотрите видео, говорит Михаил Михайлович. Ну, не впервые же, не в последний раз. Три раза вернулся? Нет, его друг вернулся. Нет, все нормально. Я бы подумал на сынов Израилевых все-таки, говорит Александр, что самолеты израильские, которые летали в этот момент, могли сбить нас, наш Ил-20, самолет-разведчик. Я не думаю на сынов израильских, Александр. Почему я так не думаю? Потому что, во-первых, есть координация у израильтян с нашими. Во-вторых, есть, как это сказать, вот это место между ушами. Есть у израильтян, понимаете? И мне кажется, что они как бы считают. Если хорошенько потереть француза, то обнаружишь сирийца, справедливо говорит 52-й. Справедливо. Я говорю, но если к французу вплотную подойти и так чуть-чуть прищурившись посмотреть, а потом обойти его сбоку под 90 градусов и опять посмотреть сухо. И мне кажется, что французы, они какие-то. Ну, подозрительные, не знаю. Я бы не доверял французу. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владислав, Москва. Угу. Я не служил в ПВО, но тоже служил и, в принципе, по тому курсу молодого бойца, который мы все проходили. Всем вполне должно быть понятно, что случайно сбить самолет нельзя.
Как это?
Ракете нужно захватить цель, соответственно, это была прямая наводка. Какой бы там ни был самолет, он всегда четко определяется по
сигнатуре. Тогда это провокация. Если
это истребитель, или же это разведчик.
Либо это либо это охламоны, либо это провокация. Если это провокация, нам надо наказать. А кого наказать, мы не понимаем.
Согласен.
Понимаете, в чем дело? Надо наказать. Свой чужой, даже если бы обезьяна сидела на наших ракетах, свой чужой срабатывает, говорит Адам. А почему наш Ил-20 работает без прикрытия? Не знаю. Я не знаю, почему он работает без прикрытия. Он считает, что это наше небо, наше сирийское небо. Вы же помните, чтобы землю в Идлибе крестьянам отдать? Помните? Пальмира, моя песню. Ну, конечно, они же... Это же наше небо, наше сирийское, исконно сирийское. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Здравствуйте. А,
вот смотрите, CNN пишет, российские Ю-20 сбили ПВО Сирии при попытке отразить израильский ракетный обстрел.
CNN? Ну, CNN.
Да, причем сбили артиллерии, противовоздушной артиллерии, все. Ну, можно спорить, можно нет, но вот CNN
можно так. Но при этом стрелял французский корабль. Мы знаем точно, мы не знаем, куда он стрелял, но мы знаем, что зафиксированы выстрелы с французского корабля. Пуски ракет. Это, французский корабль пускал ПВО ракеты.
Сирийское ПВО хотело сбить ракету, но вместе с ними сбили и
Ю-20. То есть, может быть, сирийское ПВО стреляло из артиллерии по ракетам?
Это, да, ну... а самолет был в зоне поражения, и артиллерия также отстреляла его.
Давайте следим. Вот мне кажется, знаете, как договоримся сейчас? Если мы через два дня не устроим страшный с выходом, с танцами, с бубнами, значит, скандал Франции, значит, сирийцы завалили.
Ну, да,
вот это все будет понятно. Ребят, значит, давайте так сделаем. Сейчас 8.48, соответственно, да? Вторник, 18 сентября. Если сегодня, завтра, вот два дня даем, если сегодня, завтра, с какой-то торжественный выход с проклятиями, анафемой, там, не пропоют анафему французам, значит, завалили арабы. Если завалили арабы, то... мы как это расценим? Ну, что, говорится, с них взять, с арабов-то? А?
Да, я предлагаю точно правильно? Так же отнестись к этому, да, как вы предлагаете. Да?
Кортеж да. Президента выехал из Кремля, говорит Никита. Никита следит за кортежем президента. А почему он сейчас-то выехал из Кремля? Можете мне объяснить?
А куда?
Ему надо к 12, в заряде президента.
В заряде.
Я думаю, что он пешком придет. В заряде он придет пешком.
В заряде.
Да. Да. На месте заряде была гостиница «Россия».
Нет, дождь, поэтому на машине. Я
поняла. Дождь.
Да,
дождь,
да.
У нас в Москве дождь. Значит, нет, слышишь, на месте гостиницы «Заряди» была гостиница «Россия».
Да,
на месте парка «Заряди». Да. Значит, и в старые времена, и обращенный к Кремлю был в правом крыле, сюда ближе к реке, ресторан «Токио», где подавали суши, туна-суши. И я помню, что Борис Абрамович Березовский, например, бегал к президенту и там, кстати, к его всевозможным главам администрации прямо бегом из этой самой, из ресторана «Токио». Мы ели, он говорит, так, Доренко, еще 12 туна суши, я сбегаю в Кремль. Серег, сиди пока. Значит, это самое. Ленка,
тогда, когда это Ленка, еще не
Ленка,
было
Ленка,
модно.
Ленка, жена. Это было модно. Ленка, жена, он говорил. Ленка, весели его, чтобы он, гад, не ушел. Я, говорит, сейчас вернусь. И побежал. И все. Вот. Серьезно. И он быстро, раз. Там все очень рядом. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Хорошо. Значит, мы, если... Внимание. Если арабы завалили, спросу с них никакого. Правильно?
Да.
Потому что араб, он араб и есть. Он еще человек в такой форме, как это сказать, имеющий стать. Понятно, да? Может быть, лет через 200 мы с ними будем как-то спрашивать с них, как ну, с нормальных людей. А пока мы не можем с них спрашивать. Правильно я рассуждаю?
Да.
Ну, они хотят хорошего, как получше они хотят, и все. Алло, здрасте, слушаю вас.
Анастасия.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы все любим пиратские...
Олег, власти. Олег, да.
Да. И помните, когда Франция и Испания были союзники, а англичане пираты, там всякие наши, извините...
Нет, не ругайтесь.
И они выкидывали фальшивый флаг, называется.
Да.
Флаг Испании, если французы плывут, а потом на абордаж и уничтожали. Так что, господа, тут провокация и очень сильная. И тут не
французы,
надо...
французов, задумаем да. На французов, правильно? Но...
Нет, не надо на французов, там Моссад рядом.
Моссад, всюду да, евреи, всюду евреи.
Как же, а вы как думали? Только они все воду мутят везде.
Везде,
а
да? А здесь?
Это для
них
все делается. И Сирия для них, и Ирак для них, все для них.
Я немножко большой соскучился Израиль. По вам. Я немножко соскучился по вам, Олег. А здесь в Москве, вскройте, все-таки нарыв. Вскройте нарыв, вскройте. А в Москве?
Да.
Что, мутят они в Москве?
А в Москве, потому что кто стрелял в Белом доме по нашим ребятам, спецназу, в спину?
Кто?
Которые сидели...
Кантемировцы стреляли, кантемировцы.
Будто бы на учение приехали снайперы, откуда-то набрались. Из НАТО или из Израиля, я не знаю, щит Гидеона, или кто там участвовал еще. А наши
нет,
ребята
мы
падали...
Бы их увидели.
Не хотелось не, в Израиль не, сразу не, не, после мы звонка бы увидели.
Олег.
Там же центр мира.
Мы бы, Олег, их увидели. Я лично участвовал во всех этих делах, никого там я не видел. Видел Лимонова, видел Бабурина Сергея, значит, видел этих самых тогда еще приличных мотоциклистов, которые тогда еще без хоругви ездили. Это все я видел. А, значит, все остальные, как это вам сказать, их не было. Если бы, то мы бы их увидели. Ну вот, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А я подозреваю, что могли сделать и наши для отвлечения внимания народа от пенсионной реформы.
Здравствуйте, уже...
самые разведчики эти вопросы.
Юрий Николаевич, так уже пенсионная реформа отвлечена. Уже у нас педики из ГРУ, эти агенты. У нас уже Владивосток.
Вот я и говорю, англичане, самолет, все, лишь бы о реформе не говорить.
Инаугурация Собянина. У нас столько дел. О чем вы говорите? У нас БУК, украинский БУК, который был не украинским, но стал украинским, а потом вновь стал украинским. Понимаете, в чем дело? То есть вы, если вы думаете, что надо что-то отвлекать, то уже не надо отвлекать. Уже мы так отвлеклись, что уже никто вообще даже слова реформа не знает. Нас развлекают каждый день.
Даже возвращаться не хочется к этой теме.
Абсолютно пофиг.
Да?
Да, а?
Да. Подожди. Более 9 тысяч детей
где
в Соединенных
детей?
Штатах в год травмируются ходунками, к вашей информации. Да, в США это на 350 миллионов человек 9 тысяч детей в год.
Да.
То есть все используют ходунки более-менее малышам там. Которые вот учатся не ходить. Но я просто на Твиттере увидела новость, простите, зачитала, не могла умолчать.
Спасибо тебе большое. Она решила нас...
В Сирию.
Олег, молодец, Сирию. Правду сказал. Единственный человек, Олег, правду сказал. Пишет там 94-й. Вот, видите, как
и
я...
И надо Израиль... соцсеточку организовать свою.
А ходунки были русские, спрашивает Сергей. Нет, которые в Америке. Нет, израильские, говорит Настя. Нет, были
это
израильские.
Шутка, извините.
Это была шутка. Да. Ну, хорошо. Ладно, давайте, значит, поехали, значит, Эллочка неуважительно пишет 32-й нам в Твиттер, у нас есть Твиттер, как вы знаете, куда можно писать, говорит МСК, значит, уверяет, что в уссурийские экипажи морских судов голосуют за единороссов по
100%.
Этот пост,
да?
Я видел этот пост, меня он тоже возмутил, но в то же время я верю, что существует несколько экипажей также, которые показывают, которые проголосовали 100% за Ищенко, за коммуниста. И это, в общем, понятно. Там 12, знаешь, экипаж, существует экипаж, там 12 человек какие-нибудь.
Да.
Высоко вероятно, что они голосуют одинаково. Давайте перейдем.
Давайте
Приморье, отобьемся, да? И перейдем в Приморье. Да, поехали в Приморье. В Приморье? Ну, хорошо.
Тут несколько. Я не знаю, насколько это свежие или повторяющиеся новости. Во-первых, на 13 участках отменены во Владивостоке результаты выборов губернатора.
А нас Владивосток не так сильно интересует, как нас интересует уссурийск.
Андрей Ищенко сообщил, что ему предложили стать заместителем Андрея Тарасенко.
Заместителем.
Это второе, да. И третье свежее сейчас... Подождите. Секундочку.
Я же тебе говорил в самом начале, я тебе говорил, все, в конце будет хорошо, они поженятся.
Да, но они еще не поженились.
Поженятся.
И штаб Тарасенко подал?
30
жалоб на возможные нарушения на выборах в Приморье.
Да, штаб Тарасенко тоже, то есть, кроет, правильно?
Да, конечно,
Тарасенко
они кроет, же с обеих сторон.
С обеих сторон. Значит, штаб Тарасенко подал 30 жалоб на возможные нарушения на выборах, чтобы со всех сторон побольше было нарушений. Значит, Коми пойдет вице-губернатором. Ну, его через годик можно уволить, правильно? Ну, годик дать ему посидеть, потом уволить, и все нафиг, правильно?
Ну, наверное.
Ну, так же делается.
А почему нельзя с ним подружиться по-настоящему? Я не понимаю.
Ты понимаешь, в чем дело?
Какая разница, с кем работать? Вот мне ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я правда, не понимаю. Ну, нет же там действительно какой-то сильной идеологической схождения.
Все вокруг одно и то же, что Алеша, что Сережа.
Абсолютно.
Значит, на самом деле,
нет?
Разница есть. Еще раз, я тебе обращаю внимание на российскую действительность. Нельзя работать в России вообще... Можно маленький экскурс? У меня есть минута. В России вообще нельзя работать по принципам профессиональной деятельности. Россия презирает профессионализм в сущности. Россия презирает. В России главное качество людей, с которыми ты работаешь, лояльность, верность. Верные псы должны быть, верные. Понимаешь, в чем дело? Потому что работать совсем так, чтобы тебе комар нос не подточил, нельзя. Ну, тогда надо не работать, тогда надо увольняться. В России законы ставят тебя в положение, когда ты работать чисто не можешь. Ну, не можешь, просто не можешь. Понятно, да?
Да.
Соответственно, ты должна работать как-то с напуском чуть-чуть. Ну, аккуратненько. И главное качество людей вокруг тебя – это лояльность, верность. Они должны быть верные псы, которые едят с твоей руки. Понимаешь? А тут два кобеля, загнать их, они начнут скубаться. Скубаться – украинское слово, спасибо. Значит, они начнут скубаться.
Это что самое, это значит?
Кусаться.
А.
Кобели начнут скубаться. Понятно?
А-а-а! Ставить друг другу палки в колеса.
Колес у кобелей нет, у кобелей другие части тела. Ну, послушай меня, они начнут друг друга кусать. Это обязательно произойдет, потому что закон жизни мужчин – это экспансия. Ты знаешь, в чем закон жизни мужчин – экспансия за счет закон жизни женщин?
Сожаление бесконечное. Загубленной молодости.
Женщина занята всю жизнь синтезом и сохранением синтезированного. Мужчина занят экспансией. В этом отличие. Загнать двух кобелей невозможно надолго. Они вытерпят друг друга год, может быть, с ненавистью, после чего один другого посадит, в самом лучшем случае. Или нет, в самом лучшем случае выгонит к чертовой матери. Понятно? А в худшем посадит. В движении.
Подъем. В движении.
Мы все равно вернемся к владивостокской ситуации. Ладно, договорились, и кто из Владика, позвоните нам, пожалуйста, но после новостей. Мы бы хотели. На Востоке ужасно, зеленый, балашиха, все никуда не едет и все. Значит, от старой Купавны какой-то ад начинается. Потом плохо на Ярославке, от Челюскинского до Мытищ, там две аварии, все стоит. Внутри города принципиально плохо на Ленинградке. Значит, написано «прочее». Что «прочее»? Прочее черное, написано, прочее черное. Что черное? Ленинградка, короче, не едет, ладно, договорились. И которые люди хотят с каширки проникнуть в город, но вас нафиг, разворачивайте кобыл. Не пойдет, не идет, дело не идет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Ну, скажи, Ваза, мы сейчас в ньюзруме обсуждали, примила, доедая твои вот эти мюсли.
А, их еще не съели?
Нет.
А я их сегодня искала и нашла.
Здрасте, мать. Они
пошла покупать завтрак.
Нет, они лежат на самом видном месте. Кто-то аккуратно положил их за микроволновку. Поэтому ты их не нашла.
Да.
Но они лежат при этом на столе. Очень плохо, что ты не нашла, видишь? Рассеянная женщина. Ну, хорошо, доедая твои мюсли, мы сейчас рассуждали в ньюзруме вот о чем. Хорошо или плохо, что наши политики так хорошо умеют договариваться? В Хабаровске ЛДПР должен как бы там, так сказать, там конкурирует на самом серьезном уровне. И, возможно, даже победит. Победил бы в следующие выходные Единоросса. Но, кажется, они договариваются о том, что один будет вице-губернатором, а другого. Значит, во Владивостоке коммунист, который то ли побеждал, с 97% побеждал, потом вдруг не стал побеждать и так далее в последний момент, видимо, идет заместителем, вице-губернатором к губернатору Тарасенко. Понимаешь, да? Вот хорошо или плохо, вам нравится это или нет? Хорошо или плохо, что вместо того, чтобы стрелять, они договариваются? Это же хорошо.
А? Голосуем или нет? Или просто вы...
Хорошо или плохо, что... Давай сначала обсудим. Давай сначала обсудим. Что наши политики умеют договариваться.
А ведь могли бы вызвать друг друга на дуэль.
Да, могли бы на дуэль. Могли бы ругаться, могли бы оскорблять, могли бы стрелять. Нет, они аккуратно договариваются и все. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здрасте, деревенский парень.
Здравствуйте.
Мне кажется, что это вот с моего деревенского ума, мне кажется, это ужасно.
Поясните.
Поясняю. Сейчас они вот договорились, а?
Да.
Сейчас замом, который будет, посидит на золотом яичке, высидит.
Сколько-то? Сколько-то
высидит? Ну, высидит. Потом получит, помните, раньше была 13-я зарплата, да, Сергей?
Да.
Получит 13-ю зарплату, и все, он на всю жизнь в шоколаде.
Нет, ну, посмотрите, он как правильно говорит? Он говорит, я потратился, ну, вот давайте, вы бы были победителем.
Ну, он потратил, да, нет. Вот мы с вами, коммерсанты, я потратил такую сумму, а вы такую.
Правильно. Смотрите, вы победили, да. Например, вы представитель власти, деревенский парень. А я, Сережа, пастушок, который против вас, так сказать, бодался. И я почти победил, либо так, могу спорить, либо, так сказать, там, могу что-нибудь устроить. Правильно? Я вам говорю, да. Мы встречаемся как нормальные люди. Приезжает кто-то из Москвы. Там,
в ресторане.
Не беда, вы знаете, уже нет. Сейчас все на диете, скорее в гимнастическом зале. Нет, на беговых дорожках. А вы на одной беговой дорожке, а я на другой. Или в бассейне. Мы плывем по одной дорожке вдвоем. Слушайте, значит, я вам говорю простую тему. В этом дивном регионе, например, там миллион этих самых избирателей, правильно? Да, по доллару да. На человека мы тратим же на избирательную кампанию, тратим.
Ну, конечно, все значит, же в бухгалтерии-то есть.
Значит, мне нужно миллион долларов вернуть. Ну, в любом случае, людям надо вернуть, правильно?
Люди же серьезно. Я затратил.
Да. Кроме этого, я дофига взял, почему же мне не взять еще 2 миллиона призу, правильно?
Ну, я говорю, посидит яичко, высидит, и все будет прекрасно. И 13-ю.
Вот. А я вам могу сейчас портить крови еще на 2 миллиона. Тогда дайте мне 5, и я пошел.
Да, Сергей, еще новость.
Да.
Я не знаю, пришел в ГАИ сейчас машину снимать с учета, говорит, тоже, наверное, какие-то эти... Англичане сделали. База не работает, говорит, по всей России, приходите завтра.
Наоборот, Россия сделала. Вот если бы англичане...
Ну, не
сделали...
знаю.
Да, если бы англичане сделали, все бы работало. Слушай, значит, смысл в чем? Я проигравшая сторона, а ты победившая сторона.
Да.
Я тебе продаю каждую позицию. Избирателей миллион, я истратил миллион долларов на избирателей, а по доллару на избирателя ж тратится, ну, по два даже тратится, так? Так. Ну, со всеми политтехнологами, со всей хренью, это печать, это, значит, распространение, эти все митинги, мегафоны, там, ну, все это понятно, да? Хорошо, дай мне 2 миллиона за то, что я истратил на избирателей, раз. Дальше, дай мне за то, что я клевый, я знаю, дай сколько-то, я знаю, ну, 5 дай. 5, дай 5. И за то, что я не пойду к тебе работать вице-губернатором, я не пойду. Я не буду тебе портить кровь, я не буду на тебя собирать досье, я не буду, значит, узнавать, когда ты с кем-то, так сказать, кого-то на столе там трахаешь. Не буду я все это никогда в жизни, упаси Господи, дай мне еще 10, я пошел. Все, таким образом, дай мне 17, почему 17? Может округлить? 17, мне кажется, так легко до 20 округлять. Дайте мне 20, я пошел, идите нафиг, понятно? Я не хочу больше ходить сюда на работу. Зачем мне гладить брюки каждый раз и все это? А?
Я не знаю.
Ну, так все, я поехал.
20 миллионов 20, рублей?
Дайте мне 20 долларов.
Доллар.
2, дайте мне 20, я пошел. Ну, разве нельзя так спокойно обсудить? Понимаешь?
Угу. Ну, да, а куда пошел-то?
Я не знаю, куда. Может быть, в Москву? Может быть, в Москву? А что, Москва? Москва
сглотнет всех.
Да, да. Звенят колокола. Москва, во-первых. Во-вторых, есть другие дивные места. Не буду перечислять. Их на самом деле много. Ну, дайте мне, я пошел, все. Зачем мне это нужно?
Но эти люди, они же движимы амбициями, может быть, чуть большими. Амбициями. У них и так есть деньги, наверное.
Амбициями. Я тебе расскажу. Нет? Если мне 50, например, если мне 60, то дайте мне 20. Ты правильно говоришь. Вот ты умничка. Знаешь, почему? Почему я все время питаюсь твоим умом, а тебя объявляют дурой? Почему? Это специально делается. Смотри, если 60, то дайте 20. Если 50, то дайте 30. Ты справедливо говоришь? Мне ж долго еще жить. Если 40, то дайте 40. Если 30, то дайте 50. Миллионов долларов. Почему? Вы же хотите, чтобы я всю эту свою оставшуюся прекрасную жизнь где-то ходил насвистывая. А жизни много, соответственно, дайте больше. Понятно?
Да.
Ну, почему нет? Это нормально? Это я думаю, что договоропригодность русской политической элиты сейчас вызывает у меня восхищение. Алло, здрасте, почему? Они не стреляются, они не плюют друг другу в лицо, ничего. Договорились, разбежались. Алло, здрасте.
Да, доброе утро. Да. Настя, вот да. Вы как мама, как женщина, скажите, сколько мы это будем терпеть?
Как мама, скажи.
Ну вот, ребят наших... Очередные ребята завалили. Сколько будем терпеть?
Вы про что, про каких ребят?
Ну, в Сирии.
В Сирии. Мы вы знаете, мы перед девятью обсуждали этот вопрос. Перед девятью. 7373948. 7373948. Мы говорим сейчас о договоропригодности русского политического класса, который сделался изумительно мягким, правильным, пластичным. И, с моей точки зрения, в этом смысле английским, а не русским. Понимаешь?
Да.
То есть англичане всегда кооптировали бандитов, палату ПРов, там, я не знаю, и так далее. Это правильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я не гражданин России, я могу сказать точку зрения своего?
Мне кажется, вы должны говорить, раз уж вы в эфире, что бы не говорить тогда.
Да, по поводу Приморья, мне кажется, коммунистам надо этот край отдать, даже надо им дать такую волю, чтобы они свои законы вели, новый порядок, там, как в Штатах, там, каждого, как в Америке, каждый штат свои законы. Надо посмотреть, как эксперимент. Я думаю, Единая Россия уже среди белого дня, он даже обманывает своих избирателей, они вообще совесть.
Как вас зовут?
Меня Ширали зовут.
Ширали? Но ведь коммунисты тоже правили в России уже довольно долго. Нет. Мы видели, какие у них порядки.
Да, это другие коммунисты, поверьте. Ну, да? Я думаю, для эксперимента надо дать, и под контроль надо, с Кремля надо контролировать, как все-таки этот край может быть изменится, в отличие от других краев. Например, Самара, Ульяновск или тот же самый Тамбов. Поверьте, везде сейчас во власть, как в лице Единой России, приходит очень много коррупционеров. Мне так кажется. Хотя я живу 15 лет в России, поверьте.
Я понимаю,
это, спасибо. В глубине все это вижу.
Спасибо большое, спасибо. Спасибо, Ширали. Да, значит, я... давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, то, что наши политики в Хабаровске, Владивостоке... Значит, сейчас прочитай снова, пожалуйста, сообщение. Это о том, что Ищенко идет к Тарасенко заместителем. Найди мне, пожалуйста. Значит, мы читаем о том, что договорились уже в Владивостоке, и все хорошо. Нет,
предложили пока только, он еще не сказал, что согласился.
Предложили, да. Ну хорошо. Ну, мы же знаем о прекрасном опыте компромиссов господина Зюганова, да, который там в 96-м году отказался выигрывать выборы и так далее. Мы знаем о прекрасном опыте компромиссов. Поэтому что тут спорить?
Ну, вы бы посоветовали ему согласиться, всем принять соглашаться, это предложение.
Всем соглашаться, да, да, да. Но не идти секундочку. Работать. Вот. Нет, согласиться и не идти. Согласиться и не идти. Секундочку. Ищенко сообщил, что ему предложили стать заместителем Андрея Тарасенко, не признающий свое поражение во втором туре губернаторов Приморья. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сообщил Коммерсанту, что ему поступило предложение занять пост первого вице-губернатора края. Я их послал, сказал коммунист. Правильно послал, правильно. Пусть первого вице-губернатора и 50 миллионов долларов. Вот так надо обходиться с этими людьми. У них есть деньги, пусть платят, я умоляю. Правильно? У них есть деньги. Пусть дадут 50 миллионов и тогда и первого вице-губернатора. Правильно? Надо монетизировать успех. Человек получил успех. Надо его монетизировать. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Добрый здрасте.
Вот то, что вы сказали, там, о том, что власть начала договариваться, да? Ну,
да.
Подтверждает тезис о том, что, собственно, нет ни красных, ни белых, ни левых, ни правых, есть деньги и власть. Все.
Ну да.
А если ты занимаешь пост губернатора, да, и обеспечиваешь два самых главных условия, да, это поступление денег в центр и отсутствие сепаратистских настроений у себя в регионе,
да,
то ты можешь называться хоть богом Кузей.
Да, обратите внимание, что мы, когда раньше с вами читали всякие исторические повествования, так сказать, там, монографии, о том, как жили англичане. Вот, например, там Черчилль ругался со своими политическими оппонентами, потом ехал в какое-то загородное имение, играл с ними в гольф и, значит, пил коктейли. Потому что... они... Нет-нет, даже так, политически они борются, но при этом пьют коктейли, тусят в одних и тех же клубах, в одних и тех же клубах. Почему нам не приветствовать это?
Ну, а, собственно, понимаете, мы это должны приветствовать, собственно, как бы даже сами того не желаем, потому что мы уже живем
в этом. Мы живем в этом, абсолютно верно. То есть они все одна и та же тусовка. Абсолютно одна и та же тусовка. Они все общаются, потом они выходят, хрипя, харкают друг другу в лицо лозунги, отхаркивают лозунги. Ла-ла-ла-ла-ла! После чего идут опять пить коктейли.
Ну, извините, буквально, да? Если позволите. Да. Я очень внимательно в этом году первый раз, правда, брать не буду, читал и вот предвыборные вот эти вот
программы.
Да. Я для себя с удивлением, ну, как бы, можно сказать, с удивлением обнаружил, что, в общем-то, тезисно, программы всех партий, они, в общем-то, одинаковые.
Конечно.
У них дети учатся в одних школах, у них деньги лежат в одних банках, они живут все на Рублевке, поэтому,
конечно, конечно,
строить себе иллюзии.
Конечно, make Russia great again, они же опять сделали Россию снова великой, так же, как Америка. Все лозунги одни и те же. Они всегда обращены, смотри, все лозунги во всех странах обращены к великому прошлому, кроме Франции, которая боится своего великого прошлого. Да? Они стесняются Алжира постоянно. Значит, все страны в большинстве, кроме Франции, обращены в прошлое. И в прошлом они находят собственное величие, и они всегда говорят make X great again. Все. Сделаем эту нашу страну.
Да, мечта о золотом веке.
Да, ведь больше ничего, вся политика на этом строится. Алло, здравствуйте, слушаю. Нет, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вот здравствуйте. Ваш пример, что-то сказать, вот как в Британии, он, да, как бы очень показательный,
да,
но как бы если копнуть вглубь-то, вот известный пират Морган, он сначала грабил на Ямайке,
да,
потом совсем награбленным поехал в Лондон, давал взятки, и за это ему дали пост губернатора. То есть уже как бы всей этой самой истории показано, что британское государство, оно преступное в своей основе, что не Видите? Просто там должности продаются, допустим, на деньги от бизнеса, а на награбленные, на кровавые деньги. Так вы что, считаете нормальные идти по этому пути?
Я думаю, что любой феодализм, любой абсолютно на свете, да, заключается в том, что вы берете под контроль отрасль или территорию, например, мост. Вот вы берете большой москворецкий какой-нибудь, да, или берете большой каменный мост, ставите шлагбаум и начинаете брать деньги за проезд. Это и есть начало феодализма, да? Вы начинаете контролировать территорию, путь. Все, это и есть деньги какие? Они награблены или какие? Но из этого состоит вся человеческая...
А деньги получены с помощью вымогательства, потому что если кто не хочет платить, ему угрожают,
да,
там, оружием.
Вся человеческая история стоит на этом. Вся человеческая история стоит на том, что все прошли через эту эпоху. Англичане прошли через эту эпоху давно, а мы проходим сейчас. Ну, нормально, так, почему? Нормально.
Нет, в таком случае у меня есть, да, принципиальное предложение.
Прошу
выборы
вас.
Никакие не проводить, не тратить на это деньги. А как вы говорите, везде, в каждом регионе ставить своего начальника шлагбаум и собирать деньги.
Конечно.
Зачем тогда нужна вся эта история с выборами?
Затем, что мы имитационно должны показывать некую... Для мира и для самих себя мы должны показывать некий общественный договор.
Ну, вы понимаете, что это смешно звучит. Миру плевать на то, что мы показываем или не показываем, и все понимают, и, так сказать, и по поводу выборов, и по поводу подсчетов голосов. Как бы вот ваши слова последние, ну, вы не унижаете себя. Ну, что вы думаете, люди наивные, избиратели?
Нет.
Или миру до нас есть дело, показываем мы выборы или не так, да им плевать.
А вы жили в Советском Союзе?
Я с 62-го года, я очень хорошо помню и пионеры, комсомол и
тогда
так
вы
далее.
Помните, тогда вы помните, что в советское время общественным согласием было была явка. Не то, что вы проголосуете за КПСС, ни у кого не вызывало сомнений, а вот пойдете ли вы голосовать. Явка была 98%, 97%. То есть были 3% негодяев, которые не ходили голосовать.
Понимаете? Правильно, но, да. Но при этом в Советском Союзе, вы должны это помнить, на каждое место депутата был всего один кандидат. Когда мы там в каком-то старшем классе спросили учительницу обществоведения, выборы от слова «выбирать».
Да,
если на выборах кого угодно на одно место один кандидат, то была. В чем выбор?
Нет, тогда явка была, вы могли не пойти, вот был ваш выбор. И это и было такое вот вольтерианство, не пойти. Понимаете, в советское время тоже же, зачем выборы, спрашивает наш служба. Вообще, зачем вообще выборы? Выборы, если они такие. Они такие, да? Значит, я отвечаю. Выборы – это некий момент общественного согласия, который нужен иллюстративно нам и декоративно-иллюстративно для заграницы. Но почему он нам нужен, тем не менее? Почему он нужен был в Советском Союзе? Ведь никто ничего не выбирал в Советском Союзе. Вообще никто, вообще ничего в Советском Союзе не выбирал. Это точно известно. Но в тот момент точкой общественного согласия была явка. Она была, например, возмутительно такая, как это сказать...
Не стопроцентная.
Да, например, она была такая фронда, например, могла быть явка 96%. Это была фронда интеллигенции, которая не явилась на выборы, нагло, развязно. И,
будучи гнилой внутри.
Гнилой внутри, да, сало русское едят, но с восхищением глядят на иностранные наклейки. Негодяи из интеллигенции. Они не ходили на выборы. И вы, и было бы в этой связи всего-навсего 96%. Больше того, тогда потом партийного руководителя этого региона вызывали, ему пеняли, его отчитывали, ему говорили, что он должен обязательно как-то исправиться и как-то поднять работу, понимаешь?
Да.
Ну, вот так и так далее. Вот я думаю, что Сергей очень хорошо помнит. Так что это точка общественного согласия. Доброе вот что такое выбор. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Два слова. Ну, да. Первый момент, что все-таки вы не правы. Явка там была в десятых-сотых процента. От, ну, вот там 99-23, 98-98.
Спасибо, что поправили. Я хочу обратить внимание Насте. Извините, я хочу обратить внимание Насте. Я лиху дал. То есть вот эта вот фронда, она была в сотых процента. Вот.
Да, абсолютно. Не в процентах, в десятых. Нет. В десятых это вообще катастрофа.
Да, да. Нет, я помню это цифру 98 и что-то. Где-то, сейчас не помню. 98.
Это вообще был караул. 98, да, там все за 99 обычно было.
Да,
да.
Бог
с ним, да, ладно. Да. Не об этом речь. Вы знаете, Сергей, я хочу сказать по поводу, ну, этой замечательной истории. Вы знаете, в чем здесь страшно?
Да.
Ну, опять же, мое мнение. Дело в том, что после этого, значит, пойму, что можно все. Понимаете?
Да, 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 да.
Можно все, можно делать что угодно. А это все мы наблюдали, видели в 91-м году. Ну, после того, как власть, понимаешь, когда можно все. Ну, это, опять же, мое мнение, понимаете?
Да, когда?
В 90... момент, то есть, ну, это уже...
В 93-м расстреляли и все? Нет, в 93-м расстреляли и дело с концом.
Да, но в 91-м рухнула страна.
Да.
И все. Рухнула
учительница. И все, кто недоволен, их расстреляли аккуратненько, и все на этом закончилось.
Да, но дело в том, что после того, как власть понимает, что можно все, страна может рухнуть в течение...
Все, но я вам хочу сказать, если позволите, что можно все в течение одного поколения. То есть через 25 лет надо бы снова как-то все-таки, нет?
Ну, все-таки вы согласитесь, что лучше бы, чтобы они сейчас это приняли во внимание и не стали...
Вам нравится, что они договариваются? Короче, вам нравится, что они договариваются?
Они не договорятся, это все делается не так, я просто изнутри знаю, как все это происходит. Это все ерунда.
Не
договариваются? Нет, вы поймите, дело в том, что это местная инициатива. Вспомните хорошо, верно, подумайте о том, какие там бабасики. Да. Вот вы забыли, наверное, просто. Это не какой-то, ну, бедный Сахалин. Это совершенно другой край, и потоки там совершенно другие. Это нельзя отдавать на самотек.
Люди, Тарасян, давайте так, давайте сейчас назовем какие-то вещи, ничего не называя, потому что мы с вами аккуратные. Да. Люди, Тарасенко, да, сошли с ума, отвязались, и по беспределу забрали победу, вы полагаете?
Да, полностью. То есть
по беспределу. Москва в изумлении, Москва в изумлении. И надо что-то с этим делать. Надо, чтобы либо коммунисты завяли, либо чтобы их как-то, так сказать, там и так далее, либо что?
Сергей, дело в том, что проблема в том, что джин выпущен из бутылки. Вот в чем вся проблема. Джина выпустили из бутылки, его назад не засунешь.
А кто джин? Элита, местная элита.
Местные элиты? Да, вся эта ситуация, то, что можно все, понимаете? То, что делать, что хочешь.
Сейчас я объясню Насте, Настя. Значит, смысл заключается в следующем. Как полагает Сергей, который знает ситуацию изнутри, по его словам. Элиты, понимая, что голосование пошло не совсем, кажется, как... терять деньги не согласны. Элиты не согласны. Есть элиты. Там портовые элиты какие-то, ну, я перечисляю, возможно, лесопромышленные элиты, какие-нибудь там, транспортировка нефти элиты там и так далее. Даже, там же транспортировка нефти всякая, да, там же есть, например, то, что нас сейчас американцы обвиняют, что мы там транспортируем нефть нелегально в Северную Корею и так далее, и так далее, и так далее. Это все Владивосток занес. На всем на этом Владивосток сидит. Да. Значит, машины там эти и так далее, и так далее. И так далее. Миллион всего Владивосток. Понятно. Значит, хорошо. И эти элиты решили, что их не сковырнешь, потому что они сделают так, как надо. Понятно, да? Вот Сергей называет это по беспределу, все можно. Они решили, что их не сковырнешь. У них есть некое согласие, как они, элиты, правят этим регионом. Владивостокские элиты сказали, мы будем править этим регионом вот так. Все, и все. Не будут никакие, так сказать, там какие-то колхозники нам указывать. Там сидят там какие-то, так сказать, там сою выращивают какие-то идиоты. Понимаешь? Mm-hmm. И они забрали это дело по беспределу. Сейчас надо договориться, чтобы не было недовольных просто, и все. Ну, в этом суть.
Ну, да.
Тем более, что там ноздря в ноздрю. Ну, понятно, да? То есть, если бы у представителя власти было, так сказать, там 10%, а у оппозиционера 90%, забрать было бы трудно. Но поскольку они ноздря в ноздрю, то забрать, в общем, нетрудно. Ну, согласись. Ладно, новости. Подъем. Ты не читаешь, Настя, вот в том-то и дело. Нет, давайте продолжим эту ругань в прямом эфире. Почему? Мы должны поругаться по-настоящему. Ты читаешь Растригу
в
Телеграме?
Да, 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 я подписан и читаю, конечно.
Я вчера выложил ссылку на известие 10-летней давности от 1 октября 2008 года в Растриге, в Телеге. Понимаешь?
Да, ну, я видела, да.
О том, что Ющенко продал с боевого дежурства, снял буки.
Да, я видела
это. Посадил их на корабли и отправил в эту самую... Грузию. И в Грузии были эти буки украинские, которые до этого были российские, не знаю, советские, неважно, и так далее. Они уехали в Грузию. В Грузии их захватили наши войска. Об этом есть тоже вполне себе подробненькая информация, понятно. Но мы не знаем по номерам. Внимание, то есть мы можем это подозревать про буки, понятно? Секундочку, сейчас я Растрига, сейчас открою. Вот, смотрите, значит, я читаю российскую прессу 10 лет назад. Майор Виталий Баранчиков, заместителем командира полка по тылу подполковником Юрием Солодом, нашли таки все то, что искали. В нескольких километрах от военной базы, эта газета 10 лет назад вышла, разведчики наткнулись на полусгнившее хранилище для автомобильной техники, это в Грузии, который окружал деревянный покосившийся забор. Там, помимо разбитых грузовиков, и обнаружили целую батарею ЗРК «Бук». Две пускозаряжающие установки были закрыты защитными тентами, а две самоходных огневых установки с антеннами комплексами загнаны в боксы. Я прекрасно знаю, что при умелом управлении... Нет, на что при умелом управлении способны эти зенитные ракетные комплексы, вспоминает майор Виталий Баранчиков. Очень удивился и одновременно обрадовался, когда их увидел. Отныне использовать эту технику против наших авиаторов никто не сможет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что установки в 2007 году были переброшены из Украины в Грузию по морю. Погрузочные листы на корабли, деревянные дощечки еще были прикреплены к бортам машин. Но теперь из Грузии в Абхазию буки пошли уже своим ходом. Хотя бывшие хозяева предприняли все, чтобы не дошли. За несколько километров до границы грузины сделали попытку их уничтожить. Комплексы вывозили двумя колоннами. Первая, которую возглавлял майор Виталий Баранчиков, включала три бронетранспортера, две самоходные огневые установки. Во второй два трофейных танка Т-72 буксировали две пускозаряжающие установки. На выезде из Сугдиди разведчики попали под гранатометный обстрел. Ну и тут-то пригодился майору Баранчикову чеченский опыт, ну и так далее, и так далее. Значит, смысл в том, что какие-то украинские буки были отправлены в Грузию, где были захвачены русскими военными. Где эти буки? Вопрос к Министерству обороны. Буки, которые мы вывезли из Грузии, украинские буки, назовем их украинские буки из Грузии, они где? С ними сделали что? Вот что знает Министерство обороны? Вот что знает Министерство обороны? Ну, ваш же, вот майор Баранчиков, ваш.
Там к Министерству обороны еще один есть вопрос.
Да.
У диванных аналитиков, правда, я не знаю. Да. Они делятся настоящими ссылками.
В статье, которую я кинул, кстати говоря, на телегу, в статье есть фотография. Там стоят оружейные ящики. Деревянные или какие они там, алюминиевые такие ящики, короче. И там боезаряды вот эти вот, головки и так далее. Для, ну вот стоит, я не знаю, кто там стоит на фотографии. Может быть, майор Баранчиков стоит. Но он показывает содержимое ящиков, которое захвачено у грузинов. Может, там и та ракета была и так далее. Я спрашиваю Министерство обороны. Ребят, что вы, ну хорошо, это правильно, что вы думаете, что мы идиоты, это правильно. Мы и есть идиоты. Мы и есть идиоты. Это правильно, что вы так думаете. Значит, мы и есть идиоты. Мы не помним, что было до обеда. Мы думаем, до обеда было когда-то, но мы забыли. Правильно? Но то, что было 10 лет назад, мы все еще в состоянии помнить. 10 лет назад вы, Министерство обороны, вы, не мы, вы нам рассказали, что вы, украинские какие-то буки, забрали у грузин. Вопрос. Вы с ними сделали что? Ну, тупо простой вопрос. А? Не знаю. Да, расскажи мне про политоту. Политота на Дётечке тоже очень внимательно да, там, это изыследует.
Они просто обратили внимание на то, что номер ракеты, который вот вчера был представлен Министерством обороны, он не совпадает с номером, который нанесен на корпусе двигателя, который указан в расследовании голландцев. С да. фотографиями тут. Вот у голландцев 9032,
ну,
уникальный номер.
Что у ракеты есть два номера. Один на двигателе, другой на корпусе. Может такое быть? Может.
Мы не знаем. Я вот сейчас не говорю, но это обсуждается таким образом, что... А наши вчера говорили, что номер... То есть указывали на номер... Сейчас я вам точно скажу, какой. Секундочку. 9032, да. А наши сейчас вчера... 8720, да, если не ошибаюсь?
Газета «Известия». 1 октября 2008 года. Восьмой год — это 10 лет назад. 23:54. На Украине грандиозный скандал. Президента Виктора Ющенко обвинили в контрабанде оружия. Об этом заявила премьер-министр Юлия Тимошенко. Значит, секундочку, что же он сделал? Сейчас, секундочку. Оказывается, снабжение Украиной вооруженных сил Грузии оружием для ведения боевых действий против Южной Осетии России осуществлялось с ведома и по поручению именно Виктора Ющенко. и в ущерб обороноспособности самой Украины. Теперь ему грозит импичмент, пишет газета «Известия» ровно 10 лет назад. А, значит, что она сделала? Грузии продали 6 зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1», 48 управляемых зенитных ракет, 200 ПЗРК «Стрела» и «Игла», танки Т-72, а в 2008 году боевые модули «Шквал» и системы залпового огня «Град». То есть, ну вот и тут тупо вопрос. Куда делось все это, когда мы это все потом захватили? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да. Куда это все делось, неизвестно, на самом деле.
А это важно.
Это на самом деле важно, да. И просто сейчас Министерству обороны нужно найти, где эти буки, вероятнее всего, их утилизировали или еще что-то сделали. Нам это неизвестно, не будет известно.
Ну, это важно.
А по поводу ракет и их паркировки, ну, вы вспомните наши автомобили отечественные, на которых всегда был номер двигателя, номер шасси, да?
Да.
Дело в том, что, если мы вспомним, исторически у нас разные заводы в совершенно разных местах производят различные комплектующие.
Да.
И маркировка их идет в соответствии с маркировкой на заводе изделия. Вот. И, соответственно, да. Двигатель — это одно изделие, готовое...
Это ответ политоте. То есть политота считает, что на двигателе и на ракете должен быть один и тот же номер. Я говорю, что это не обязательно так. Это не обязательно так. Да.
Так не может быть, потому что ракета принимается целиком как изделие, да, а двигатель — это совершенно отдельная технологическая... Вот, как
которая маркируется на своем заводе, на другом заводе. Да. Вот, вот ответ политоте. Настенька, политота здесь не права. Спасибо огромное. Действительно, что, политота же или как ударение правильно?
Но там же, да, то-то. Уникальный идентификационный...
Нет, как правильно ударять политоту? Политота, политота?
Политота, все говорят. Политота
люди говорят. Да. Политота. Значит, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
Сергей, да. Значит, двигатели делают мотор «Сичи», а заводы, где собирают ракеты. Никакой связи между этим нет, вообще даже об этом говорить.
Чушь, да, такая. Да.
Ну, на Украине до сих пор делают эти двигатели.
А двигатели смотри, делают вообще на Украине?
Да, ракетные.
Да.
Теперь смотрите, ну вот этот бред корреспондент «Известий», ну давайте вот реально...
10 лет назад.
Да, Сергей, скажите, а в Абхазии есть подготовленные экипажи под «Бук»?
Не
это
знаю.
Сложная техника.
Ну да.
Это очень квалифицированные люди.
Ну да.
Там солдат только дверь открывает. Там командир расчета, капитан. Они работают, это не так все автоматизировано, это надо понимать, это очень боевое сложение, они постоянно тренируются, особенно те, кто в боевых стоит на дежурстве.
Ага.
Вот, скажите, на всю Абхазию есть хоть один расчет?
Да нет, конечно, ну все понятно.
Ну зачем тогда он поедет в Абхазию этот...
Потому что вывозили через Абхазию, господи, все понятно.
Ну понятно, ну тут понятно, да, то есть в Абхазии они не нужны.
Не нужны они в Абхазии, конечно.
Да, дальше. Сергей, ракета очень сложное изделие, там, ну, условно, 100 тысяч деталей в ракете.
Ну, например.
То есть она сложнее, чем современный автомобиль, там, в 50 раз.
Ну, например.
Автомобиль там, ну, в 25.
Ну, хорошо, ну, да.
Ну, чтобы вы понимали порядок. То есть там 4 тысячи деталей в автомобиле, а в этой там ну, 50 тысяч деталей.
Ну,
то
да,
есть,
это комплекс.
Сергей, скажите, зачем нужно брать нам ракету там 86-го года условно, или 88-го, ее же надо постоянно проверять, тестировать. Вы знаете, да, как они хранятся? Там раз в год есть регламент, подходят люди с блоками, контрольные точки, проверка. Если это все боевой расчет.
Понятно.
Это все очень-очень непросто. Вот об этом подумайте.
И то есть эта ракета все-таки была на Украине?
Ну, конечно. Ну, это весь хлам грузинский, который непонятно, что поставили украинцы грузинам. Может, они им отдали не кондицию.
Хорошо. У меня вопрос.
Вот это вот момент.
Тогда остался один микроскопический вопрос. Почему 4 с лишним года нам никто ничего не говорил по этому?
Слушай, вопросу? Вы знаете, я думаю, там хорошие умники и пиарщики. Они ждали просто. Это, ну, козырь в рукаве. Это же очевидно.
Не знаю.
Ну, смотрите. Номер ракеты записан в этом следственном деле, его уже не рубит топором, ничего не поменять.
Да.
А оно есть, вот обвинение строится условно на это. Обвинение есть, мы ответили, мяч на их стороне, думайте.
Не знаю, вот я бы ответил раньше.
Зачем?
Затем, что когда мы с вами, когда у нас беда, а 298 человек – это беда, страшная, конечно, страшная беда. Да, надо открыть души друг другу и вываливать все, что есть, чтобы достичь истины. А мы как бы, с вашей точки зрения, поставили западню.
Ну, да, конечно.
А зачем? Нет, мне не нравится. Мне не нравится. Почему 4 года молчим? Понимаешь, в чем дело? Мне говорит, Сергей говорит, мы оставили козырь, просто оставили козырь. Я отвечаю, нет, так не бывает. Для того, чтобы быть искренним, представь себе, Настенька, что у нас что-то случилось, например, не знаю, пепельница загорелась, да, какая-нибудь, пепельница загорелась, не знаю, мусорка загорелась, да? Что-то, да, случилось. Значит, каждый из нас, мы собираемся коллективом, ну, вот сколько, да, людей на смене, да? Например, там сейчас вот 10 человек на смене, да?
Да.
Мы все собираемся, и каждый говорит... Кто мог бросить окурок, а кто проходил мимо, вот здесь одного человека, и мы быстро все вместе, толпой, да, толпой, мы вместе выясняем, почему загорелась помойка. Ну, почему загорелась помойка, а? Пинскер ходил там где-то, я видел, вокруг, с сигаретой, а он не курит. Ничего себе, значит, не он. Ага, давайте посмотрим, а кто? Понятно? Фомина курит. Ага. Значит, она, понимаешь? Значит, мы быстро все вместе, чистосердечно, потому что мы понимаем, что это неприятность. Произошла трагедия. 298 человек. Это очень серьезная трагедия, да? Трагедия, осознаваемая как трагедия. Ведь эти 298 человек, они не собирались ничего такого участвовать в боевых действиях. Они просто летели кто домой, кто в отпуск, с семьями, с детьми, понятно, да? Значит, это мы тоже осознавали как трагедию, правильно, русские?
Да.
Так что ж мы молчали?
Конечно.
А что ж мы молчали тогда? А что ж мы молчали-то, если мы осознавали это как трагедию? Значит, нам веры не будет. Значит, мы держали все это 4 года таинственно. Типа, ваши там 298 человек, а это не мы, нам плевать. Так что, я не понимаю, в чем позиция? Где позиция? Я ее не понимаю, просто я хочу понять. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, Владимир, слушаю вас.
Два соображения. Одно общеконцептуального характера, второе техническое по вчерашней этой пресс-конференции по, да, вашим вопросам. Значит, изначально, концептуально, обвинение Украины в том, что она сбила самолет. Вопрос номер один. Зачем?
Черт я знаю, идиоты просто.
Ну, если идиоты, то должны... Ну, нет, идиоты не проходят. Идиоты как раз, если случайность, это нормально, понятно. Ну, по ошибке сбили, перепутали. Но вопрос тогда, что хохлы перепутали, они ждали там донецких ополченцев самолет военный?
Нет.
Не ждали, потому что нету.
Нет.
Нету причины украинцам применять комплексы ПВО в ходе этих боевых действий. Агрессия России, но совершенно...
Мы не согласимся с вашим... А агрессия России нереальна, вы говорите. Да, хорошо.
Ну, а смысл какой России бомбить, так сказать, украинские ВСУ на этой территории, когда, ну, это страшный скандал, и так далее, и так далее. Теперь технически. Ну, во-первых...
То есть, украинские... Давайте этот пункт обозначим. Да. То есть, да, украинские ПВО существуют. Но им ожидать нападения авиации ДНР бессмысленно, а ожидать нападения российской авиации также бессмысленно ввиду простой причины. Что если бы российская авиация работала, так она бы работала по другим районам, не по Донецку,
совершенно
не
верно,
по Донбассу.
Да,
не по Донбассу.
Да, тем более, что работала бы с условиями радиоподавления, радиоэлектронной борьбы и так далее. Никакой комплекс там черта бы не помог, поэтому применять совершенно, ну, тупая вещь.
Поэтому украинские войска едва ли расчехляли все эти свои приспособления.
Ну, конечно, да. Теперь ракета, то, что говорил Сергей, там десятки тысяч деталей, сложная вещь, на самом деле не намного сложнее, вот особенно ракета, ну, мои ракеты, они побольше малют будут, да, там раз в 8, но на самом деле она достаточно проста, как бревно. Там сложных элементов, конструкции и так далее не так много. И главное, вот у меня такое есть предположение. Не предположение, а вот соображение. Вот, допустим, я некто на российской стороне, облеченный властью и погонами, который там хочет помочь в силу или каких-то личных причин, или других причин повстанцам.
Например?
Против ВСУ. И поставить им комплекс ПВО.
Например?
Например, БУК. И меня мой подчиненный спрашивает, ну что, какой посылаем? Я говорю, ты что, дурак? Вот если мы пошлем сделанные в 98-м или 2003-м году, не дай бог уши вылезут, найдется где он, откуда и что. Давай какое-нибудь дерьмо постарше, там, чтобы уже концов не найти и так далее.
Хорошо, подождите, значит, у меня вопрос. Вы не помните налет этих страшных штурмовиков на Луганск был до Бука? Да, по-моему, до. Помните, когда штурмовики 24-ки отбомбили Луганск, там половина тела женщины ползала и с вывалившимися...
Ну да, там был такой эпизод, да, кишки, это было, да, до, это было до.
До. Вот. Поэтому да. у ополченцев как бы оснований ждать авианалета с кровавыми жертвами и со зверствами, потому что это было зверство, потому что женщину застрелили прямо у здания администрации Луганска.
Ну, нехорошо было, да.
Да-да, она с вывалившимися кишками там ползала. И с точки зрения подготовки морально-психологической, люди были готовы к тому, что украинцы будут бомбить и расстреливать людей.
Ил-76 сбили на подходе, помните, да, тоже как бы хороший для ополченцев, хороший положительный момент, и всему миру показать и так далее. То есть нужно было. И добавьте сюда еще, Сергей, этот самый, космические снимки истребителя, который приближался к этому Боингу, опубликованный Министерством обороны российским, и заявление пилота, который там перебежчик или технаря, который тоже здесь давал показания, что ему рассказали по секрету, что только что сбили самолетом. Ну, все это в одну кучу, ну, так.
Как бы много всего, да. Зачем мы тогда рассказывали про истребитель, если мы знали про ракету, Сергей? Вот Сергей, который звонил прежде, он говорит, мы же знали про ракету, но держали козырь. А зачем мы долго рассказывали про истребитель? Испанский. Зачем мы рассказывали про истребитель? Зачем был фальшивый диспетчер испанский? Зачем? Это странно, это странно. Значит, я вам могу сказать, что мы, в общем, ведь не первую версию, а уже, так сказать, там, наверное, десятую излагаем.
Да.
Не менее как десятую версию. Из них официальных тоже штуки три. Потому что были как бы такие полуофициальные, но и штуки три официальных только версии мы излагаем. Каждый раз новую. Но есть рассуждение «зачем?», которое задает Владимир. Он спрашивает, зачем? Чего могли ждать украинцы? Чтобы повесить на нас. Вот зачем. А! Они сбили... Нет, ну это, конечно, скандал слишком большой. 300 человек, чтобы повесить на нас. Могло быть такое? Нет. Давай жахнем и повесим на русских.
Тогда бы сразу все повесили. А мы бы сразу представили бы доказательства, что это не так. На самом деле это не очень просто. Не очень, мне так кажется. Не просто это организовать.
Не просто. Не просто. Не просто. Не знаю. Здесь есть сомнения, разные у меня сомнения. Они могли какой-нибудь наш разведчик полагать. Но почему, если они его отслеживают и наводят, они его видят, как он идет от Киева. Он идет от Киева, от Харькова, оттуда. С чего бы это? Они тогда должны просто позвонить по мобильному и спросить. Слушайте, от Киева идет русский какой-то разведчик на 10 километрах или на 11. Это чего? Ну, просто, это же элементарно просто сказать. Слушай, от Киева прется, он же прется-то все равно там час-полтора. То есть позвонить можно легко, правда? Спросить, слушайте, когда русский разведчик как бы прется там на 11 километрах или на скольки, правильно? Фигня какая-то. Или что это? Им скажут, нет-нет, это Боинг, там, Малайзия Эйр. А они скажут, ну и хрен с ним. Правильно?
Да.
Ну, в принципе. Себя был украинский военный почему-нибудь. Чего бы я ждал русского нападения оттуда, с запада, из Польши, от Киева и так далее. С чего бы это было русское нападение? Ну, странно, правильно?
Да.
Ну, не знаю. Ладно, значит, я хочу сказать, что я верю нашему Министерству обороны всегда, пока оно говорит. Как замолчит, начинаю думать. Верю каждый раз. И проблема моя заключается в следующем. Я верю не впервые. Ну, потому что они мне рассказывали то про истребитель, то про, значит, про снимки космические, как истребитель подходил украинский. И я каждый раз верю. Но я верю и точка. Потом они мне говорят, отставить. Рядовой Доренко, это я. Я говорю, рядовой Доренко, я. Отставить верить в истребитель. Расшить, а не верить. Верьте теперь в ракет. Расшить и верить. Ну, я, в смысле, как мне скомандует, я так и верю, правильно?
Правильно. Так ты и
тоже,
надо всегда.
Ты тоже,
да,
так?
Я тоже, конечно.
Ты тоже так. Другое дело голландцы. Они же не рядовые нашей армии, голландцы. Понимаете, в чем дело? Я-то верю, например, что Минобороны скажет, то я и верю сразу. Но голландцы же не рядовые в нашей армии. Они захотят, поверят, захотят, не поверят. И это может оказаться проблемой до известной степени, понимаете? Ну, черт их знает. Характер-то у них так себе, у голландцев. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Леонидович?
Сергей, просто Сергей, да.
Да, Сергей, Владимир.
Да, Владимир.
А про Боинг еще актуально?
Про Боинг мы завершаем, да.
Да, что хочу сказать, что давно исследовано на интернет-площадках, что все фото-видеоматериалы, это все настоящие. Единственные там детали таковы, что когда бригада из Курска выезжала на учение, в это время готовили украинский БУК. Его точно раскрасили с тем же номером.
То есть это чисто их провокация. Они знали.
Чистая провокация, да.
Они знали, что наш БУК есть, и решили ровно один в один сделать такой же украинский.
Да, точно такой же они прогнали до Тореза. Скорее всего, ксивы были, понятно, да, сделаны с российскими. Ксивы были российские. И единственное там выдает, что конструктивные особенности есть, отличаются.
Дистрик-2
БУКа Курского и вот тот, который показывает Беллинфест.
Да.
Они здорово отличаются. Это, ну, впереди, в передней части очень сильно заметно площадки.
Я понял. То есть мысль в чем? Давайте суммируя, скажем, что русский БУК
это
зашел. Давайте,
нет,
русский БУК зашел. Нет, давайте быстро подведем итог. Русский БУК зашел, а украинцы когда это узнали?
Не зашел, он никуда, он просто
Он проходил мимо.
Да, он не пересекал границу.
Не пересекал, а украинцы...
На учение, все
понял.
Год,
да. А украинцы, увидев и узнав, что такое существует, сделали абсолютно точную копию.
Размалевали, раскрасили.
Вопрос, с вашей точки зрения, голландцы нам поверят или нет?
Ну, это надо досконально изучать вот эти фото-видеоматериалы.
Голландцы нам поверят или нет?
Поверят, никуда
поверят,
не денутся.
Поверят. Почему Россия в самом начале заблокировала решение о создании международного трибунала, если правда за нами?
Я думаю, что Россия до последнего, до вчерашнего дня была уверена, что это ополченцы на, ну...
То есть мы думали, что это мы, а теперь мы знаем, что это не мы.
Все понял. Да, все теперь мы поняли, что это наконец-то
не мы. Спасибо огромное.
Не мы, не ополченцы.
Нет, мы теперь поняли, в чем суть, и выложили как есть. Понятно. А перед этим заблокировали создание международного трибунала и рассказывали про истребитель украинский. А теперь мы поняли, что было. Все, но это в движении.
Подъем в движении.
Так, 5 баллов. 5 баллов, абсолютно серьезная ситуация остается на востоке, зеленый Балашиха вот сюда. Но чуть-чуть, может быть, чуть-чуть легче, чем час назад. Но хорошего мало. Ярославка отвратительно входит в Москву. Опять аварии по-прежнему от Челюскинского и дальше все время. И мимо Королева, и все время стоим. В городе на 12 часов по циферблату очень плохо на третьем транспортном кольце, внутреннем и внешнем. А на 11 только внутреннее третьетранспортное плохое. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок поиграет.
Гранёнок Сережа. Все деревья рожат.
Десять часов шесть минут, вторник, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Настенька, вам подарочек ко вторнику. Пожалуйста, 67,90 рубль молодцом.
Ага.
Ушел на 67, все-таки силы хватило, его пробил он, 68 вниз, молодцом, прям хорошо. 79-33, значит, еще, нет, а пока мы говорили, уже 67-88, 77-69 по нефти, нефтица все бьется об 78, 1-16-89, видишь, близко к 1-17, главная пара, но все просто хорошо. Прям вот хорошо. Мы продолжаем все время переживать. И, да, кстати, можно тебе скажу что-то хорошее?
Давайте.
Например, ну, всех все плохо, а у меня хорошо. Сейчас объясню, почему. А у меня это самое... я имею в виду, что у меня сейчас iOS 12. Ха-ха-ха. Ты поставил iOS 12?
Нет, сейчас вот начну.
Да.
Сейчас начну. И что? И вам нравится?
Мне iOS 12. Я просто прусь. Я поставил себе iOS 12. Вчера начал вечером загружать. Потом нет, все-таки пришлось ночью выключить. Потом сейчас утром я догрузил. У меня все. У меня все иконки лучше стали. У меня эти самые, где группа иконок, они стали такие темненькие, такие милые-милые. Значит, у меня появилась Measure. Измерение объемов, измерение всего. Я могу на стакан, например, с вином поставить и узнать, сколько там вина и что хочешь, понимаешь?
Да.
Значит, просто я тебе... Ну, я тебе говорю, ну, совсем... Ну, жизнь началась, заиграла просто под другими красками. iOS 12 ставьте, пожалуйста. Нет, не ставьте, пусть я буду один. Я буду один из вас с iOS 12. У всех остальных пусть будет отстойный 11-й, договорились? А у меня 12-й. Настенька, посмотри.
Да,
нет, вообще. Нет, я не покажу тебе. iOS 12. Все, ребята, у кого iOS 12, лучший из людей. Элита человечества. Все остальные, ну, так как-то. Ну, пожалуйста. Господь в неизъяснимой мудрости своей создал вас без iOS 12. Ну, зачем-то. Ну, хорошо, мы не ропщим. Пожалуйста, живите. Слушай, застрелен свидетель этот самый. По делу ночного губернатора Петербурга. В Ленинградской области обнаружен автомобиль с убитым бизнесменом Бадри Шангелий, проходившим свидетелем по делу о коррупции в Следственном комитете и бывшим свидетелем по делу Владимира Барсукова Кумарина, сообщает Интерфакс. Мы видим фотографию, значит, машина съехала с дороги, ну, как бы потеряла управление, да, съехала, да, с дороги. Там переднее стекло разбито пулями, но расстреляно просто. И там одно ранение, одна из пуль попала в голову. 8 выстрелов. Я так понимаю, что урок в том, что Кумарин не отомстил, когда Бадри Шангелия свидетельствовал против Кумарина. Кумарин не отомстил, нет. Нет.
Да.
Когда Бадри Шангелия начал свидетельствовать против какого-то чела из Следственного комитета, его грохнули. О чем это говорит?
О чем?
Что против Следственного комитета свидетельствовать вредно для,
да,
здоровья.
Мне кажется, это даже без этой новости было понятно.
Опасно для, да, здоровья. Товарищи, вот учитесь, пожалуйста, жизни. Учитесь жизни настоящим образом. На жизни. Учитесь на жизни. На чужих ошибках. Господин Шангелия свидетельствовал против бандитов. И это было нормально. Потому что бандиты – интеллигентные люди. Затем господин Шангелия принялся свидетельствовать против Следственного комитета. Тут тотчас его и грохнули. Понимаете? Диалектика. Да. Диалектика. Ну вот и хорошо. Поехали дальше. Слушай, очень интересно. И на ТВ я смотрю... И на ТВ, на сайте, между прочим, в Яндекс.Дзен, о том, что кончен бал, дело Скрипалей отравило праздник дебютанткам из России. Теперь девочки не пойдут на первый бал.
Почему?
Каждый год осенью в Лондоне проводится бал русских девушек, русских дебютанток. В этом году отменен, потому... что атмосфера ненависти вокруг русских девушек скопилась такая, что им нельзя показывать свои эти самые штучки. Ну, давай прочитаем.
Флакончики не наречь.
The New York Times пишет. Отменено мероприятие из-за резкого ухудшения отношений и проблем с получением виз для участников. полмосквы должно было ехать, полмосквы, полпетербурга должны были ехать, чтобы девушки впервые шагнули в бал, и их позвал, может быть, Балконский какой-нибудь, подошел Балконский, почему-нибудь, не знаю.
Придется довольствоваться местным Балконским.
Не знаю, не знаю, Балконские все в Лондоне, местных нет, просто их не существует. Послушай меня. Бал русских дебютанток проводится в Лондоне каждый год, сообщает The New York Times. В целом это был очень волнительный сезон для живущих в Лондоне состоятельных россиян, поскольку они на себя ощутили последствия. В частности, британское правительство, ну хорошо, это все не то. Но в Лондоне пока еще не очень ощущается эффект этих мер. Агент по недвижимости, продающий шикарное жилье на северо-западе Лондона, рассказал в беседе с корреспондентом, что за последние полтора года русские стали еще активнее.
Агрессивнее.
Еще активнее. Я скажу, почему.
Почему?
Потому что фунт упал, дорогуша, на 1,29. Фига ли не покупать.
Мне кажется, может быть, в Саратове
фунт годами стоял на 1,54, как скотина. Потом он стоял долго на 1,69. То есть фунт был очень дорогой. Сейчас, когда фунт упал на 1,29, сравни 1,69 и 1,29, это большая разница. Так вот, русские покупают там недвижку по одной простой причине. Это стало не очень дорого. Вот они и покупают. Значит, смотри, ну, в смысле, это все еще дорого, но не настолько дорого, как это было прежде, понимаешь? Сотрудники иммиграционные, на, ну, 25% цены, считай, снизилась цена, если они в долларах, понимаешь? Угу. Сотрудники иммиграционные, хорошо, традиционный бал, который обычно проходит в ноябре, в атмосфере дореволюционной ностальгии дочерей бизнесменов советского происхождения, где дочерей бизнесменов советского происхождения вводят во взрослое общество. Лингвист из Вены Элизабет Смагин-Мелони, которая организует эти балы с выходом в свет для состоятельных россиян, решила отменить 6-й бал в Лондоне из-за исключительно враждебной атмосферы. Бал русских дебютанток. Да, они проводятся еще вот где. В Москве, в Риме, в Биарице и в Баден-Бадене. Хотел бы я уточнить, а эти балы так будут проведены? В Москве, Риме, Биарице и Баден-Бадене. Все будет хорошо? Биариц. Наверное, Биариц, мне кажется, должен быть. Нет? А? Товарищи, вам нравится все это? Ну, мне кажется, это шикарно.
Да, ну, мне кажется, что просто пора сменить географию.
А сколько лет вот это? 16 лет? 14? Во сколько это все?
Ну, наверное, когда там...
Возле согласия. В 16 лет, да. Когда можно трахаться уже, нет?
Да.
16
лет? Думаете, когда... они прямо идут с бала?
Мы не знаем. Мы этого не знаем. Да. Может быть, до бала. Мы не знаем это. А? Ты, ну, серьезно, я говорю, ну, напомни мне, в чем традиция,
Ну, давайте по какой-нибудь
официальный сайт. Сколько лет Наташе Ростовой в момент первого балла? Но самое известное...
Нет, да, там с куклой, нет, не надо. А, сейчас у нас бал.
Да.
Дебютанток.
Да.
Вики.
Ну, и все еще. Давай.
Да? Наверное, да, кто нужна.
Да.
Бал де дебютон. Это, кстати, по-французски есть статья.
Конечно.
А есть... Сейчас.
Да?
Да. Нам же именно русских, или там есть как бы общий сводный бал всех дебютанток мира? Бал дебютанток – международное событие мира моды, ежегодно собирающее в Париже около 25 девушек в возрасте от 16 до 22 лет. Ну, тут про Париж идет речь.
Да.
Из десятка стран девушки приезжают. Признанный в 2005 году на сайте Forbes как один из 10 наиболее значимых вечеров в мире, бал проходит в Париже каждую осень в ноябре.
Хватит, это не то, не русский бал. Русский бал по-другому. На английской набережной светилось бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи, у освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицмейстер на подъезде, и десятки офицеров полиции, экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями, и с лакеями в перьях на шляпах, из кареты выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах, дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки. «Государь? Нет, министр. Принц! Посланник! Разве не лишь перья?» — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени. Да, а у Ростовых шли торопливые приготовления. Не так, Соня, сказала Наташа, поворачивая голову от прически, хватаясь руками за волоса, которая не поспела опустить державшая их горничная. Не так, Бант, поди сюда, Соня. Соня присела, Наташа переколола ленту иначе. Позвольте, барышня, нельзя так, говорила горничная, державшая волоса Наташи. Ах, боже мой, ну после. Вот так, Соня. Скоро вы? Послышался голос графини. Уже 10 сейчас? Сейчас. А вы готовы, мама? Только току приколоть не делайте без меня, крикнула Наташа. Вы не сумеете. Да уж 10. На бале решено было быть в половине 11-го. Надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду, где АУЕ теперь правит. Таврический сад — это там, где АУЕ. Вы помните, избили преподавателей недавно, мальчики из АУЕ, за то, что они не знали правильного ответа. Да? Ну, это прекрасно. Сейчас, не ходи, папа! Крикнула она отцу, отворившему дверь. Еще из-под дымки юбки, закрывающей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный. «Папа, ты как хорош, прелесть!» Сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки. Ну, хорошо. Нет, ты слышишь меня? Значит, русские люди сейчас. Это, как тебе сказать, это... Такие хозяи... Ну, вот интересно, ты же, на самом деле, два типажа, да? Один все-таки более советский, это такие с отрыжечкой, хозяева жизни с отрыжечкой, более советские. А другой стиль, продиктованный некой актуальностью, современностью и интенцией долгожительства, это скорее такие подтянутые господа. Подтянутые, без капли жира, они по два часа в бассейне, потом на тренажерах и все это, понимаешь?
Да.
И они, мне кажется, вот господа, да? Их жены и дочери, полагаю, такие же, как и во времена Наташи. Такие же.
Такие же безобидные?
Толку приколоть, не делай без меня, мама! Не делай без меня, мама! Ну, конечно.
Соня, не так.
Не так, Соня. Нет, девушки и мамы, я думаю, что очень похожи. А вот господа, сами господа, которые, так сказать, там, властители жизни, которые собираются на этот бал дебютанток, они двух разных разновидностей. Одна из них вплоть до, там, до 70 и далее, все такие подтянутые атлеты. А вторые, наверное, с отрыжечкой такие.
А что они там делают?
Ну как, они хозяева жизни.
Покровительствуют.
Дремя. Они во фроках, они в таксидо. А конечно. Папа, ты надел не тот пояс? Как? Атласный пояс для таксидо, знаешь? Все. Всего их два. Причем, у меня всего два. Один я отдал в прачечную. Надо бегом.
Сергей, вас так органично получается. Нет,
мне кажется, что я смог бы.
Вы смогли
я
бы, был, да.
Я бы был осанистым господином в таксидо, в таком, с атласным поясом на животе. Да?
Да.
Кто был на балах? Не был. Ну, мне кажется, у Наташи Ростовой самый лучший бал.
Ну, не знаю. А теперь у наших-то, видите, как не будет. Но я думаю, почему бы им не перенести все действие.
Да.
Куда-нибудь в Нижневартовск. Почему нет?
В Нижневартовск?
Ближе к работе
Гурген. Папы. Гурген был на балах. Гурген, вы были на балах?
Да, доброе утро, Сергей. Я был на самом известном бале в городе Маалот, что на севере Израиля, это Галилея.
Да.
И можете себе представить, существует такое биологическое предупреждение, что использовать половые гормоны между мужчиной и женщиной в танце нельзя, поэтому иудеи не танцуют парой, да?
Да.
И чем это было компенсировано? Это было компенсировано мехицей, то есть такой загородкой, которая разделяла комнату на две части.
Да.
В общем, очень характерный прием, который и на свадьбах используется множество раз. И здесь, значит, были напитки для женщин и для мужчин. Они передавались анонимно через дождик бамбуковой этой перегородки.
Как это потрясающе! Ну что, ну а здесь проникните куда-нибудь. Для меня был бы ценен ваш рассказ, если бы вы здесь проникли на какой-то бал дебютанток какой-то.
Разумеется.
Проникните. Улица, обязательно надо.
проезд художественного театра в Коммергерский переулок, замечательное здание напротив телеграфа.
Договорились.
Была квартира Григоровича, который уехал в Штаты, и что-то там с ним стало. Ну, в общем, ее оккупировала компания «Леви и Бернар» в время интернациональной. И тоже здесь все ограничивалось километровым столом в самой главной комнате, в престижной квартире.
Все-таки не хватает стиля. Все равно какая-то 30-я любовь Марины все равно получается, нет?
Сергей, лучше всего, мне кажется, большая тусовка с большим количеством сангрии на льду, сангрия, естественно.
Да.
Я имел большое удовольствие это получить из города Салоу, из которого я только что прибыл.
Нет, там прекрасно. Там прекрасно. Там. Спасибо. Наконец государь остановился подле своей последней дамы. Он танцевал с тремя. Музыка замолкла. Озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться. Хотя они стояли у стены. Из хор раздались отчетливые, осторожные, увлекательно мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута. Никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом по краю круга, на углу зала подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта. Ну, да, ты знаешь, там это потом Пьер заставил Андрея танцевать. Ты помнишь эту тему, да?
Да, да.
Пьер подошел к Андрею и схватил его за руку. «Вы всегда танцуете? Тут есть моя протеже. Ростова, молодая. Пригласите ее». «Где?» — спросил Балконский. «Виноват?» Не, он сказал. «Виноват!» — сказал он, обращаясь к барону. «Этот разговор мы в другом месте доведем до конца. А на бале надо танцевать». Он вышел вперед по направлению, которое указывал ему Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувства, понял, что она была начинающая. Вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», — сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня», — сказал князь Андрей. «А? Какой кошмар! Похотливый чудовище! Ладно, поехали дальше». Эти традиции полностью искусственные, они никогда здесь не приживутся. Они здесь не приживутся потому что это уже Диснейленд. Это уже Диснейленд.
Их здесь давно уже нет, и мне удивительно,
это Диснейленд, сраный Диснейленд.
Взрослые понятно? Люди, богатые, ну, умные, правда, образованные, продолжают этим
конечно,
заниматься.
Товарищи, ну, товарищи знать, товарищи знать и ваши дебютантки, возьмите себе перо в жопу. Это сраный Диснейленд, то, что вы устраиваете. Вот эти ваши балы, вот эта ваша имитация. Вы, внуки... майоров НКВД, генералов НКВД, которые в 30-е годы из пулеметов, из пистолетов, так сказать, там, специальными кастетами били в затылок знать. Понятно, в чем дело? Сейчас объясню. Тутошнее, сегодняшнее знать, сегодняшнее, вся, как есть, НКВДшные, внуки генералов НКВД. Все они. Mm-hmm. Некоторые очень ловко убивали прямо кастетом. Говорят, кастеты были, они прям в затылок били некоторые палачи, прямо все. Не тратили пулю. Потому что оглушали тоже из милости, а потом уже стреляли некоторые. Тоже были по-разному. Некоторые из пулеметов лупили и так далее. Товарищи, вы всю эту знать, съели физически, как каннибалы. А теперь вы, скоты неразумные, в хорошем смысле, я никого не ругаю, как ты знаешь, хотите ими стать, понятно? Вы хотите ими стать. Для чего? Для чего? Чтобы что? Вы же палачи. Ну, в смысле, я в хорошем смысле. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей.
Здравствуйте.
Я трейдер. Здравствуйте. Знаете, да, вот вы уже осветили как бы два вопроса.
Да.
Хотел бы сказать свое мнение. Я считаю, что раз такие великие средства массовой информации, как Guardians, там, или они должны были все-таки написать заголовок, более, он был бы более для них правильный.
Да.
Мы одержали
очень крупную победу над Россией.
Да.
Затравили Россию, образ России так, что русские девочки не поехали на бал. Это наша победа, знаете, вот прям вот.
Да.
Мне кажется, надо было вот так этот заголовок.
Я думаю, что очень много русских людей здесь счастливы, что наши девочки не поехали в Лондон на бал.
А вот люди разумные, и особенно наши люди разумные, счастливы от того, что наконец-то закончился это вакханалия,
да?
И этот показ, извините, гениталий.
Это генерально не показывает, в основном плечи. В основном,
прикры, все-таки. Ну, да. Плечи, да. Ну,
но все... там же где-то гениталии.
Где-то далеко. Рядом с плечами гениталии. Нефтетрейдер догадался, что рядом с плечами, ну совсем в полуметре, в метре, 70 сантиметров находится.
Недалеко от талии.
Страшно сказать, что. 7373, да. 7373, 948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Майор Евсюку вполне мог бы поехать на бал. Он же на генеральской должности был, вот, да. Дворянин перспективный. И поехал бы, он на себя свой гусарский костюм успел надеть, трофейный пистолет чеченский, он же не со своим табельным ехал. Чеченские патроны тоже из Чечни привезенные, как и бук этот вот. И отправился
Извините меня за некоторую эмоциональность, но ведь действительно это внуки палачей.
Это настоящее дворянство, вот я говорю. И он попался, отмазывали полностью. Попался потому, что было очень много видеокамер.
Да. Знаете, это внуки палачей. Я замечаю у палачей невероятную страсть к тому, чтобы копировать собственных жертв. Это так удивительно. Ну, это правда удивительно. А с другой стороны, может, это очень объяснимо. Ты знаешь, что на самом деле, ну, я, прости, опять возвращаю тебя в историю, в 60-е годы прошлого столетия, 60-е годы, возникает огромное движение в русской интеллигенции, восстановление как бы романтики 19 века. Понятно, да? Угу. На самом деле, суть в том, что в 19 веке русская аристократия насиловала крепостных, была сплошь антисемитской и была идиотской, ну, с моей точки зрения, да?
Да.
А потом их расстреляли абсолютно в урдалаке. То есть одних идиотов расстреляли в урдалаке. Что произошло? Идиотов расстреляли в урдалаке. Вот примерно так, с моей точки зрения. Я говорю сейчас о своей оценке, простите, это моя личная оценка, на которую я имею право по Конституции, да? И потом внуки вурдалаков стали имитировать идиотов. Это прелестно. Давайте скажем также, вернемся к теме, с которой мы начинали, о том, что пропал самолет русский военный. Ил-20, да. Разведчик. И мы с вами с самого утра мы решили, что если будет много шума, то, скорее всего, виноваты французы. Если будет тишина, то, скорее всего, его сбили сирийцы.
Ну, вот сейчас Франция заявила о своей непричастности к этому эпизоду.
Я подожди, мне, где, что происходит, когда... Сбит самолет. Ну, сбит самолет, да?
Да.
Что мы
происходит? Нет, что происходит, когда самолет пропал с радаров. Вот так, если правильно совсем. То, что да. Сбит,
пропал самолет. Нет, подожди, пропал самолет. Что происходит экстренно, обычно? Соответственно, комиссия. Об этом сообщается. Есть сообщение о создании комиссии? Нет.
Пока нет.
Нет. А создается, значит, список людей, которые были на борту. Список людей, которые были на борту, есть?
Мы его не видели.
Нет, его нет. Где поисково-спасательная операция? И ведется? Сколько вертолетов, самолетов ищут?
Мы пока ничего об этом не слышали.
Нет, поисково-спасательная операция не ведется. Это вам не кажется странным, товарищи? Пропал русский военный самолет.
14 человек на борту.
И 14 русских людей. Офицеры. Я думаю, офицеры. А кто там в самолете разведывательном? Офицер. 14 человек, да? Ил-20, русский самолет. Поисково-спасательной операции нет. Комиссии нет. Списка фамилий нет. И это что? Это вам не кажется изысканным? Ну, как бы странным, нет? Нет?
А, да? Сергей, да. И Настя, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это странно?
Это отчасти странно. Во-первых, персональные данные погибших, насколько я помню, с прошлого года у нас очень строго засекречены. То есть их просто так не откроют.
Ага.
Это ж Путин подписывал указ.
Участников и так далее, и так далее.
Да-да-да, участников боевых действий, все эти потери засекречены. Вот. А во-вторых, я уже в начале, когда вы начали об этом говорить, сослался на сынов израильских, вы же извините.
Да.
Но вот они тоже не комментируют.
Израильтяне никогда не комментируют вообще.
Вообще никогда?
Никогда. Никогда. У них есть принцип. Но насколько я понимаю, связь наша с израильскими абсолютно рабочая и абсолютно как бы такая, ну, очень
действенная. Ну, это может быть абсолютно случайное избиение, и сейчас они просто этот вопрос утрясают.
Может быть. Но я удивляюсь некоторым вещам. Я вам сказал в самом начале, 8:30, когда мы начали, я сказал, если будет много шума, значит, французы виноваты. Если будет тишина, скорее всего, арабы. Ну, посмотрим. Мы продолжаем смотреть. Ладно, договорились? То есть мы не знаем. Но мы думаем, что фиг знает, но вот как-то нехорошо. А? Слушай, значит, я хотел сказать... У меня тут вот экономика, госизмена, еще что-то. Но люди звонят, чтобы обменяться мнениями пока по поводу самолета. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, ну сколько же мы сопли будем мотать-то на кулак?
Да? Что бы вы сделали? Посоветуйте.
Ну, понимаете, ну, надо их размазать по полной программе.
Кого?
Ну, вот этих вот ребят, маленькая там страна есть, и французов, как в 812-м.
Так.
Ну, пора. Ну, сколько можно утираться? Голый торс.
Показывает. А французов за что? Просто, ну, французов просто за что, как сказать...
На всякий случай.
О! Спасибо.
Тарутинский маневр.
Ага. Да. Тарутинский маневр-то в чем заключался? В том, что мы заняли дорогу, ведущую на Киев, правильно? Нет? Разве нет?
Ну, примерно так, Сергей, но...
То есть мы сдали столицу, нет, подождите.
А потом им морду набили, пора уже.
Пора. Рубили в реке реке Березине, рубили, наседая на плечи прямо, и все. Наши люди пошли, А! Казаки платовские.
Догоним и добьем. Пусть дома себя скрывают.
На реке Березине, там же неприятность была в том, что мост был узкий, французы не помещались, казаки лавой шли, французы бросились бежать по льду, лед провалился, лед был тонкий, значит, французы массово гибли, уходили под лед, и сзади их рубили казаки, еще сзади рубили, Березина была красная, все такое. Битва под Красным — это другое, Красное — это в Смоленской области село, это другая битва. Ну вот, значит, вот чего хочет наш слушатель. Ни с того, ни с сего. Я спрашиваю,
он уже, кстати, да.
Я говорю, за что французы? Он говорит, ну, за то, что подвернулись французы. И Израиль заодно. Вот это хорошая геополитика.
Да, этого бы человека, да, министр иностранных дел. И сразу одновременно министром обороны.
Не настолько неизбыточная вещь, как ты думаешь, Настя. Это, может быть, очень даже и перспективная вещь, а? Что ты думаешь, это не избыточно?
Это приблизит, да, наш конец окончательный, но это может быть и на к лучшему.
Алло, здравствуйте.
Да.
Нет.
Здравствуйте.
Я сначала уеду в Тюмень, а потом вы тут начинаете. Алло, здрасте.
Здравствуйте, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Знаете, очень грустно вот слышать таких предыдущих вот сейчас комментариев.
Да,
очень грустно,
да.
Вот до боли в душе.
Слышали, что их много? Вы понимаете, что их много?
Это беда, я не знаю. Вот да. Это их просто много. Беда. И вот один совет я могу дать. Вот я могу сказать, что нужно делать, чтобы не упал этот самолет там.
Да, так он упал уже.
Его там не должно быть, чтобы он не упал.
А.
Да. Но это то, что мне пытались как матери, как женщине задать вопрос, что же мы можем сделать, чтобы этого больше не было. Мне тоже, ну, хотелось сказать, что
не
пустило бы никуда никого.
Не убили каких-то солдат, что-то не упало. Не надо там быть.
Зачем мы там есть, у нас вопрос. Зачем мы там есть? Но мы, чтобы с нами считали, что там разговаривали с нами по-человечески, да, как там?
Знаете, это вопрос, который я задаю десятилетиями. Существует ли война, на которую Россия может смотреть из окна? Ну вот, похоже, что нет. Россия должна обязательно встрять каким-то образом.
Да, душа болит за да. всех, кроме как здесь только.
Ага. Нет, Россия не может из окна смотреть. Слышишь, там дерутся. Знаете, что во дворе дерутся мальчики.
Ну да, да.
Дерутся но, мальчики. Может, мы можем подойти к окну и сказать, смотри, какие прикольные ребята дерутся, прикольно. Ничего, слышишь?
Да, тащи телефон, у меня места больше нет, надо срочно снять, да, выложить в интернет.
Но... Нет, а русские не так делают. Мы русские нет. бегут туда драться.
Но, может быть, сказать, потому что мы воспринимаем это как бизнес-проект все время. То есть, если где-то что-то
нет,
это, мы можем
нет, может быть,
поставить туда оружие, наемников.
Если это был бы бизнес-проект, мы были бы богатыми. Это же у нас такой бизнес-проект.
А разве мы бедны? Остались... У нас вон мы девочки бедны. Из списка Татлер, или как там они, героини Татлер, знаете, хэштег появился новый.
Футляр от виолончели.
Да.
Ты читаешь футляра?
Конечно, да.
Ну, молодец.
Героини Татлеры, вот они и есть выплеск этих да. военных денег, разве нет?
Да, да.
Мне не ефть уже единый.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, вот предыдущие ораторы говорят, и один говорит, мне кажется, неправильно, и второй говорит неправильно.
Давайте серединочку найдем, что там, серединочка.
Что нам там делать?
Да.
Ну как, что нам там делать? Завтра, если мы сегодня там, у нас там нечего делать, завтра эти у нас дома будут делать.
А что они будут делать у нас?
Кто придет, кто?
Потому что, если они начинают вот, ну, исключить, если можно их так назвать, от приграничных зон. Ну, если предграничный...
Министерство обороны Российской Федерации. Российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Значит...
Мне кажется...
Если... Нет, я вам рассказываю. Министерство обороны Российской Федерации секунду назад, срочное сообщение. Российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Сирийцы сбили. Почему сирийцы сбили? За ним, прикрывшись им, шли израильские самолеты. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Минобороны. Израильские средства управления авиацией не могли не видеть российский самолет Ил-20. И они зашли так, что между... Поставили его между сирийской установкой С-200 и собой. То есть прикрылись. Как вы выходите в поворот, прикрываясь автобусом или грузовиком под прикрытием.
Не думаю о том, что будет, когда он на вас упадет.
Под прикрытием. Не зная, что кто-то стреляет в этот автобус. Значит, вы прикрываетесь автобусом в повороте. Ты делаешь так?
Да, всегда.
Я тоже. Я прикрываюсь всегда под прикрытием. Я поворачиваю под прикрытием. Мне это очень нравится. Значит, оказывается, израильтяне тоже так делают, но только в воздухе. Ой-ой-ой-ой. Министерство обороны Российской Федерации расценивает провокационные действия Израиля как враждебные. Ну что, это война или что?
С кем? С Израилем теперь уже? Потому что они оказались рядом. А мы с ними должны
не знаю.
Потому что случайно сбила сирийская ракета, а это... Ну,
нет, а
что?
Почему израильтяне шли со стороны моря, спрашивает меня один из слушателей. Почему они шли со стороны моря? Почему они не могут идти на суши? А почему израильтяне шли со стороны моря, спрашивает меня один из слушателей. Пытливый ум. Мы шли со стороны моря, заходили 35 километров от суши, от берега.
Да.
Мы шли 35 километров от берега. Со стороны моря. Правильно?
Да. Ну, пропала связь, да, с самолетом.
А израильтяне что там делали? Они над морем ходили взад-вперед или что?
Ну, мы сейчас карту посмотрим с вами.
Посмотрите.
Давайте.
Знаете, зачем ты в Туркменистане шаришь,
я не понимаю. Я приближаю.
Боже,
что такое?
Боже, милости.
А как же, они же, естественно...
Судьба нации в надежных руках.
Израиль находится южнее Сирии, чуть-чуть на побережье. Откуда им еще заходить-то?
Ну, давай.
С какой стороны? Нет,
подожди, стой. Ну, давай, показывай. Израиль, мы шли... Хмимим в эту свою хмимим. Правильно? Хмимим. Да. Ты видишь или нет?
Хмимим, вы видите.
А зачем израильтяне шли со стороны моря? А почему им не идти со стороны моря?
Я тоже не понимаю, почему.
Взяли да пошли со стороны моря. Они говорят, сторона моря нам нравится. А что, море красивое.
Тем более там летают российские самолеты.
Да, да. Российские самолеты летают. Кстати. За компанию и полетаем, крыльями помашем. Что? А?
Да.
А сирийцы стали стрелять. Они говорят, ох, мы сейчас это самое. Не-не, ребят, кто летчики, кто разбирается в этом деле? Мне кажется, все разбираются, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Здрасте.
Да, у нас с Израилем дружба и любовь, скорее всего, они сбили, но мы им все прощаем.
Нет,
Сирия сбила.
Сбили известно кто, вы слушаете программу, сбили сирийцы. Да,
под прикрытием летели, они спрятались в хвосте, но что-то мне не верится.
Надо верить Министерству обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации сказало, что сбили сирийцы.
Потому по ошибке, они, наверное, хотели израильские самолеты сбить. Они же бомбят, мы поставляем туда оружие Ирана, Хамасу. А они, Израиль прилетает, бомбит, да. Они же вместе, Хамас и Сирия, да. И вот там не поймешь, что творится. А Израилю мы все прощаем, мы с ними дружим, любовь. Мы даже израильским пенсионерам пенсию платим. Единственное в мире, да.
Кажется, но они работали всю жизнь там.
Мы работали. А почему мы только евреям платим, а другим нет там.
Почему? Если вы переедете...
У нас отбираем пенсионерам, а евреям платим израильским.
Стоп, а если вы переедете жить в Болгарию, вы думаете, вам не будут платить?
Нет, смотрите, именно только гражданам Израиля, пенсионерам, мы платим российскую пенсию.
Ну, я так не думаю. Всем, кто оформит. Всем, кто... Ну, подождите. Значит, скорости самолетов несравнимы. Идущий, вот мне пишет человек, имеющий отношение к авиации. Скорости самолетов несравнимы. Значит, Ил-20, заходящий турбовинтовой, заходящий на посадку, идет на одной скорости, а израильский истребитель, какой-нибудь фантом наверняка, идет на совершенно другой скорости. Как арабы стреляют? Может, я что-то не понимаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Никак вам не мог с утра дозвониться по этому же поводу.
Давайте.
Скорее всего, это очень просто. Помните Ту-154, который украинцы сбили над Черным морем?
Да, помню, да.
Та же история. Стрельба в направлении цели. Ракета выбирает наиболее горячую цель, теплую.
Да.
И переориентируется. Это раз. Понимаете? То есть вообще, в принципе...
Можно вопрос дурацкий? Вы араб. Хотите быть арабом?
Я еврей.
Ну, будьте арабом сейчас в эту секунду.
Хорошо.
Что, вам жалко, что ли? Могла быть Агарь, могла быть Сара. Правильно? Это ж так... Все равно отец Авраам. Все равно отец Авраам. Слушайте, вы араб. Я, когда полетел, я же ставлю вас в известность, что я полетел, что у меня борт в воздухе. Ну, как надо быть дураком, что я захожу на посадку, вы же понимаете, что у меня скорость, я уже там подхожу на скорости там 350.
Вы не подходите, у вас удаление 35 километров, это много.
Но все равно 400 у меня скорость, я все равно
снижаю. Ну, у вас 30 до 7 километров считается.
Ну, я уже не иду, там не 700 же километров у меня скорость, 400. Ну, они же видят разницу-то.
Да, при чем тут скорость? Ракеты наплевать. Она летит выбирает наиболее теплый объект. Вот что сейчас в данный момент теплее, она его и выберет. В каком-то диапазоне площадей там, понимаете? Да. Я вам сейчас точно не скажу.
Ну хорошо. Вы же знаете, что ваш братан русский в воздухе. Зачем же вы лупите в мою сторону?
Вот тут вопрос другой.
Да.
Понимаете, в чем дело?
Да.
Вот я вам могу рассказать, как человек, имеющий отношение к авиации, очень много случаев, когда ПВОшники вот таким образом, у них мишень взлетает. Они мишень проходят и куда-то попадают, к сожалению, в самолет.
Да.
И поэтому были приняты решения. В зоне стрельбы ПВО не должно быть ни одного борта, ни на каких высотах. Все должно быть чисто, небо закрывает.
Правильно.
Понимаете?
Поэтому что в советское время стреляли над Карагабазголом в Туркмении. Карагабазгол.
Да, закрывали воздушное пространство.
Ну, а там вообще ничего не летает. Вот этот Карагабазгол на Каспии.
Все равно закрывают.
Закрывают.
Обязательно приходит извещение, что там закрыто. Дальше что вам хочу сказать.
Давайте.
В принципе, история страшная еще почему.
Да.
Потому что, видимо, у них нет организации работы ПВО. Понимаете, правда, идет наш самолет на посадку. Значит, кто бы ни налетал, учитывая прошлые вот эти истории, стрелять нельзя в эту сторону, нельзя пускать.
Да.
Понимаете?
Ну, да.
Тем более пускают не СС-300, которые поумнее, а пускают вот эти
позапрошлого
века
комплексы.
И еще один вопрос. Вот это я тоже не могу понять. Если они видят, что израильские борта идут с того же направления, почему не отвернуть наш противолодку?
Нет, нашему ракетному, сказать, брат, уходи виражом вправо и все, освободи небо.
Конечно, вывести его из зоны боевых действий, если у него есть топливо, конечно. Правильно. Я сейчас такой смелый, а может быть там уже с топливом проблемы, понимаете?
Ничего, проситься в Тель-Авиве, посадка в Тель-Авиве и все, разведочная.
Да нет, 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 конечно, там... проблемы будут, вот, весь секретный. Ну, в другом деле, надо уходить из этой зоны. Тем более, когда вы знаете, что стреляют вот такими, ну, достаточно...
Очень важные вещи вы сказали, если позволите.
И мне кажется, что тут проблема, понимаете, в целеуказании. То есть должна быть организована работа ПВО единая. Должен быть один хозяин, который принимает решение.
Да.
А там, когда арабы сами стреляют, наши вроде бы там тоже могут сами стрельнуть. Причем вы поймите, что это все происходит в зоне действия аэродрома. Они на локаторе, его видят прекрасно.
А вот интересно, сейчас написал только что Эггерт у себя в телеге, что, значит, знаете Эггерта, да? Костя Эггерт.
Да, конечно.
Значит, он написал, что выбирая между Нетаньяху и асадовскими горе-воинами, выбрали союзников. То есть, что, может быть, завалили израильтяне, а мы для удобства выбрали, что это сирийцы. Да, и фиг с ним.
Вы понимаете, в чем дело. Вот эти разговоры, да. Типа вот звонившего вот недавно там вашего человека, который нашел сразу виноватых.
Да.
Понимаете, в чем дело? Там же со спутника все контролируется. Ну, о чем вы говорите? Да. Израиль эту зону контролирует тоже радиолокационным контролем. То есть там суда плавают, видите, корабли военные плавают, которые это тоже контролируют. Ну как это можно скрыть?
Все,
ну
все
о
видят.
Чем вы говорите? Ну просто наши, я считаю, приняли очень мудрое решение. Я даже не ожидал. Наимудрейшее.
Да.
Мы сказали, как это есть. И я считаю, что это огромный плюс нашего Министерства обороны. Огромный, что они перестали заниматься вот этой фуфляндией.
Да.
Понимаете? Да, так произошло. Что делать? Это война. И тут, ну, я считаю, там, ну, может быть, даже какую-то медальку дать тому, кто принял это решение.
Да, да, да.
И
да,
теперь
да.
Самый главный вопрос. Вот эти 14 ребят, которые погибли, в общем-то, ни за что. Вот ну, тут тоже интересная история. Почему мы не сообщаем фамилии? Почему мы...
Нет, ну это засекречено. Вот нам позвонивший здесь напомнил, что
а
есть
указ. А что засекречено? Фамилии погибших летчиков? Они не вели вообще никаких боевых действий в Сирии. Вы знаете, что это за самолет?
Ну, разведчик?
Нет. Он, в принципе, ищет подводные лодки. Он настроен на то, чтобы дальше...
Слушай, а вы разбираетесь, а скажите, а вот с поплавками есть, с такой, с изломанными, как у птицы, крыльями,
это
тоже...
Это гидросамолеты белинские, но уже это не очень актуально.
Не актуально? Я на нем летал. Слушай, там столько проводов, меня когда туда засунули, говорят, ну сиди. Надо было из Баку прилететь в Туркменбашу, в Красноводск. Вот этот вот с изломанными крыльями, вот это чума, там такой грохот адский, ужас.
Вы понимаете, там проблема-то в чем-то.
Да.
В принципе, это так же, как есть вертолет, который приводняется.
Угу.
Но это же только для нештормовой погоды, когда, ну, там, 2 балла.
Я понимаю, максимум. То есть этот Ил-20, он ходил, искал подводные лодки, там, это щупал море.
Да, там наше соединение плавает.
Да.
Значит, мы в зоне поражения,
да.
По идее, должны знать, где подводные лодки там.
Противника.
Ну, не будем называть их противниками.
Партнеров, да. Да.
Да, да, да. Да, и дело в том, что он очень дальней зоной занимается. Там 500 километров, 1000, они летают по очень длительному времени, это называется, там большой круг они идут. И тут он в Сирии просто он подсаживается заправиться.
Да.
У него никаких интересов нет. Понимаете, он обеспечивает деятельность нашей группировки
Средиземноморской. Спасибо, спасибо. Слушайте, значит, телеграммы Федора Крашенинникова в телеге сейчас пишут. Федор Крашенинников. Читаешь Федора Крашенинникова?
Да.
Молодец. Идет бой между сирийской ПВО и израильской авиацией. Идет бой. Ну, это бой, да?
Да.
Почему в середине сидит русский самолет? Что он там делает?
Разведывает, видимо. Я не знаю, у нас пока нет информации.
Вот мы с тобой, мы с тобой вдвоем сидим за штурвалом Ил-20. Мы с тобой. Правильно?
Да, например.
Ну, давай так. Значит, у нас там радио ребята сидят там сзади, они в наушниках, там с приборами, так сказать, занимаются там разведкой, да? А мы с тобой за штурвалами.
Да.
Нас разве не предупреждает наше командование, что идут израильские истребители и что арабы, конечно, будут отвечать и все? Нас предупреждают или нет? Да. Нам говорят. Мне говорят. Сережа там, или как там сказать, какой-нибудь там, да? 93-919 там мне говорят, да?
Угу.
Или на каком я летал, я забыл. 919, помню. Он говорит, 919 я слушаю, да, 919 слушаю. Там за тобой израильтяне в хвосте у тебя там подходят, могут развернуться, пойти с тобой вместе как бы в сторону земли, да? Ну, мы над морем, мы над морем. Что думаешь, надо, может, свернуть, может, что-то, у тебя столько топлива. Например, мне говорят, да, повиси полчаса там где-то в зоне, там, кстати, уйди ниже и поболтайся над водой где-то, походи там, кстати, там, да, по квадрату. Ну, пока тут идет бой.
Да.
Понимаешь, что бой. Mm-hmm. Вот ты идешь к метро, а там идет бой.
Да.
С какого хрена ты там внутри-то находишься в этом бою? Зачем? Аношка, дура, что ли? Что ты пошла в бой-то, Анош? Ка! Настё,
я сейчас вернусь, скажи я, ну и как бы...
Нет, вот. Настёна пошла в аптеку, например, а у метро Новокузнецка идет бой. Я её спрашиваю, Настенька, может, можно через полчасика? Сейчас они отметелятся, да ты сходишь. Она говорит, нет, я принципиально, я сейчас пойду. Я не знаю, а что ты идёшь-то? А зачем? Ты говоришь, а у меня с топливом плохо. Ну, пойди на другую базу какую-то, пойди к Дамаску, там еще куда-то. Да ерунда тут это все. Понимаешь? Чего-то оказалось в бою. То есть зачем ты в середине боя оказалась? Какого хрена?
Можно будем быть? Ждать разъяснения от Министерства обороны. А уже пошли мастера заголовка. Вон тут вот, репост. Российский Ил-20 был сбит по вине Израиля. Заявили Минобороны. Это РИА Новости.
Вина Израиля.
У себя в Твиттере так озаглавила эту новость.
Если бы я был летчик, израильский, русский, неважно, американский, неважно, вьетнамский, неважно. Я бы хотел вернуться домой, к своей жене, и поужинать. Ну, значит, если мне какой-то Икарус идет, так я за Икарусом поверну, правильно? Зачем мне? Я на мотоцикле, поворачивает Икарус. Я пойду за Икарусом. Милое дело. Почему? Моя идея вернуться домой, поужинать с женой. Так что тут вина какая моя? Я в бою, я бьюсь. Я в бою-то логика какая? Остаться в живых? А противника сделать неживым, правильно? Ну, смысл же в этом.
Угу.
Ну, вот и все, вот и вся вина моя. Моя вина, что я хочу быть живым. Ну, виноват, да-да-да. В движении.
Подъем. В движении.
Ну, в смысле, любая война, путь войны – обман, сказал Суньцзы. Ты знаешь?
Угу.
Суньцзы сказал. Путь войны – обман. Введение в заблуждение. Ну, они воюют. Молодцы, наверное, не знаю. Мы пойдем и проживем. А что там делал русский самолет-то внутри боя? Не знаю. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 18 сентября.
Подъем.